Вот мужчина сзади. Да? Только вы, если никого не будете обвинять, да?
Я?
Да.
Нет, ну что.
Садитесь.
Олег Геннадьевич, спасибо вам за последний год, который я провел с вами в ваших лекциях и ваших единомышленников. Мне очень хорошо от этого.
Спасибо. Взаимно.
А вопрос вот какой. 10 лет назад мне исполнилось 40 лет. Я до этого считал себя абсолютно успешным, динамичным, позитивным.
Да, тогда у вас был плохой период, но сейчас его нет уже, сейчас да? лучше, да.
И вот эти последние 10 лет, до 50 сегодняшних, я прям...
До 48.
До 9, но где-то...
До 48 у вас был очень тяжелый период в жизни.
Ой, спасибо.
А сейчас уже нет, сейчас нормально.
А я чувствую, что все хорошо, да?
Да.
Все, вопрос нет, спасибо.
Здравствуйте, можно меня спросить?
Это очень неблагоприятно. Когда человек сам выхватывает микрофон, значит, меня слушать не будет.
Нет, я слушаю.
Давайте микрофончик отдайте, пожалуйста. Пожалуйста, не выхватывайте микрофон, я уж просил. Вот кому Бог мне в сердце как бы говорит, того я буду спрашивать. В очках девушка. Не, вот она вот, длинными волосами.
Поднимите руку, пожалуйста.
Я сколько не пытался спрашивать тех людей, которые сами хватают микрофон, обычно из этого ничего хорошего не получается, потому что они в нетерпеливости находятся, они могут слушать, успокоиться, то есть это, ну, как бы бунт внутренний. Садитесь. Обычно не получается поговорить, но вот такой опыт, я ничего не могу сделать с этим. Да?
Олег Геннадьевич, спасибо большое за все, что вы делаете, за вашу миссию. У меня немножко поднялся вопрос, пока ко мне шел микрофон. Знаете, у меня такой вопрос. Я сама слушаю лекции, посещаю их. А вот, допустим, мое окружение, в частности, мой супруг, он иногда так прислушивается, все, но я не могу его вдохновить на какую-то вот такую правильность с моей точки зрения.
Путь. На 6% уже вдохновили.
А как можно это сделать побольше? Мне потому что вот и супруг говорит, ты перестала слушать.
Ну, допустим, я, если иду в магазин за хлебом, прошел 2 километра, осталось 9. Я спрашиваю, как можно быстрее пройти? Да никак, иди дальше, просто придешь постепенно.
То есть продолжать просто?
Да, все это жизнь постепенно меняется, просто она движется, судьба не так, как вы думаете. Это достаточно долгий процесс, чтобы человек поменял направленность своей жизни. Поймите, начать слушать лекции, это значит поменять направленность жизни. Это кардинальные изменения в жизни. Это кардинальные вещи, поэтому у человека они не происходят сразу. Это длительный процесс. Но надо еще понять одну вещь. Женщины вообще созданы для того, чтобы ближе быть к Богу. Они просто, у них сердце вот рядом с Богом находится. Они сразу чувствуют, где истина, сразу. Но им очень трудно это все практиковать, потому что воли не хватает. А мужчины, у них воля сильная, но им очень трудно принять знания. И это требуется время. Поэтому женщина, она слушает, слушает. Постепенно принимает знания мужчина через любовь, через доброту. Самое главное здесь не давить, не нажимать. Просто как только нажал, сразу отторжение идет. Нужно ждать, он постепенно примет. Время нужно.
Спасибо.
Он же уже говорит, что вы почему не слушала сегодня лекцию, да? Вам?
Ну да, говорит, ты нервная, иди слушай, сходи туда, отправляет меня адрес.
Ну все, значит, он верит в этот процесс. Придет время, он сам начнет. У вас хорошая семья, хороший муж, все, продолжайте. Все нормально.
Спасибо большое.
Рядом женщине дайте. Не, вот которая там тоже поднимала руку. Да, вы. Да.
Здравствуйте, спасибо за слово. У меня такая ситуация, у меня чуть больше года умер ребенок. И за все, что... Ну, как бы я ситуацию приняла, отпустила, все, как бы понимаю в этой жизни.
И вы не можете ее отпустить и не принять. Вы можете только молитвой убрать страдания. Молиться, молиться, и сердце облегчение наступит. Мы не можем ни... Вот мне говорят, я его отпустила уже, человек. Невозможно отпустить. Потому что мы не связываем сами друг друга. Попробуй человека отпустить. Мы друг друга не связываем. Связывает Бог. Мы можем очистить отношения, светлыми и сделать, чистыми, но отпустить не можем.
Мне интересно жить. Мне интересно ничего. Хотя за чего я не берусь, у меня все получается. То есть у меня и работа хорошая, и с бизнесом там все получается.
Ну потому что поймите, что женщина часто, вот ребенок рождается, она делает ребенка целью своей жизни. Потом ребенок уходит, и цели жизни нет. Называется депрессия. Целью жизни может только Бог быть. Вот этот мир весь создан для того, чтобы мы научились правильно выбрать цель. Как только выбирает человек правильную цель, у него сейчас счастливо живет, у него счастливая жизнь становится. Не значит, что он правильно, значит, что он достигает цели. Понимаете, Бог показывает всегда через счастье, куда идти. Нужно стремиться слушать тех, кто молится, вместе с ними молиться. Это самое главное ваше занятие должно быть сейчас в жизни. Постепенно вы пробьете вот эту пустоту жизни. Почувствуйте Господа, что для Него надо жить. Очень трудно это сделать, потому что, смотрите, есть две направленности жизни. Одна направленность, это направленность называется подарок или счастье. Вот ребенок рождается, от него просто так исходит счастье. Это подарок. Люди верят в подарки, понимаете? Вот если просто так счастье мне, или влюбленность, просто так исходит счастье, или ипотека. Раз, и все, и счастье. Просто так. Супер же, правда? Вот люди верят в счастье просто так. Это естественная вера человека. Люди хотят просто наслаждаться жизнью. Вот ребенок появился, все, счастье просто так. Теперь бац, пропал. И это реально вот то, что и происходит в жизни. Когда счастье просто так, потом будет страдание просто так. Ровно столько, сколько мы счастья получаем просто так, столько и будет и страданий просто так. Понимаете? Через этого же человека. Вот просто так счастье получили, столько же будет подстраданий просто так. Поэтому не нужно верить в счастье просто так. Есть счастье, которое идет из труда, из подвига человека, из молитвы, из работы над собой. И вот это счастье приводит тоже к счастью. Но оно, нужно трудиться, чтобы это счастье пришло. Оно не просто так, но оно настоящее. И когда просто так счастья нет, депрессняк наступает, потому что ты как бы хотела, у всех есть, а у меня нет. Что за ерунда такая?
Спасибо.
Человек должен учиться отрываться вот от этой идеи, что должно быть просто хорошо. А семья-то есть? Муж?
У меня
расписано. Ну, значит, муж все равно же. Вот смотрите, женщина, если вы с кем-то не расписаны, да? Это значит, что рыбка уже как бы сидит на крючке, вы ее просто не вытащили из воды еще. Она будет сидеть, все нормально. Надо все-таки вытаскивать потихоньку, понимаете? Вытаскивать.
Он хочет сейчас детей, а я боюсь.
А?
Он хочет сейчас детей, а я боюсь.
А вы не бойтесь, этот торг, надо сказать, я тоже хочу, но после росписи. Сначала деньги, потом стулья. Он говорит, сначала стулья, потом деньги. Вам надо сначала выйти из депрессии. У вас, ну как погиб просто ребенок, там несчастный случай какой-то, что ли, что?
Ну, заболевание было как бы инвалидность, и через 2 года.
Не будет. Насчет заболеваний, вот смотрите, как бы, вот всем говорю, если ребенок температурит, насморк, вот, берите белый перец, найдите, и желтую горчицу. Две специи. Найдите ветки сосны, везде растет сосна здесь. Ветки сосны ставите просто в спальне ребенка, а белый перец берете 10 горошин, желтой горчицы, пол чайной ложки. И делайте повязку, то есть засыпаете в ткань. Пробуйте одеть сначала левая рука, левая нога на запястье и лодыжку, там где часы. Сухая ткань, сухая повязка, надеваете. Запястье, лодыжка. Носить можно 12 часов, потом на свежую менять повязку. Если не подходит ему, он не успокаивается, тогда правая рука, правая нога, попробуйте. Попробуйте так и так, два варианта. Если, понимаете, все вот эти инвалидности, эти смерти у детей идут только от вирусных инфекций. Это 90% проблемы, это вирусные инфекции, которые не распознаны. Вот эти вирусы, они уничтожают детей. И вот если вы будете делать эти повязки, это очень высокая вероятность, что ребенок ваш вылечится за неделю от этого вируса. И потом можно периодически, насморк пошел, поставили повязочки такие. И ветки сосны постоянно в спальне, где ребенок спит. Они тоже убивают вирус.
Я боюсь, знаете, в том плане, потому что...
Вы боитесь, потому что вы в депрессии.
Менингит, я в больнице, то есть я полгода прижала в больнице.
Это менингит, это вирус.
Как,
это вирус.
Я видела, как все там природовые травмы, вот эти врачебные ошибки.
Вам надо выйти из депрессии. Выйти из депрессии и бояться не будете. Вы сейчас не сможете нормально выносить, родить, у вас депрессия просто. Вам надо выйти из нее. Это сначала свежий воздух, потом добрые люди, потом молитва. Можно параллельно все это делать. Но если вы не начнете двигаться на свежем воздухе, вы не выйдете из депрессии. Сначала мать природа лечит человека. Побеждать судьбу сейчас самое время. Не надо ждать, когда она сама лучше станет. Вы тогда потеряете время. Вы сейчас... Самое время побороться за свою жизнь, научиться быть сильной. Потом, когда хороший период начнет, вы не сможете учиться быть сильной. Надо учиться, когда плохой. Еще годик надо, вот годик плохой период, надо начать двигаться, молиться. Побеждать судьбу надо, не ждать, не сидеть, не ждать. А то мужику надоест с вашей депрессированной жить. Он же тоже мучается от вашей депрессии, того, что вы там в ней депрессии живете. Побеждайте судьбу. Молитесь?
Нет.
А чё? Нет.
Я когда
выпью. А? Выпью. Ну, это же дух. Выпить — это дух, веселящий дух. Под влиянием духов находится. Значит. Спасибо. Надо молиться, выгнать духа. Молитвой, включать духовную музыку постоянно, он не выдержит в квартире. Если постоянно будет духовная музыка играть, он не выдержит. Убежит из вашего дома. Не захочется пить больше после этого. Назад передайте вон женщине.
Спасибо. Хочу сказать спасибо большое, Олег Геннадьевич. Год назад, в мае месяце, я была на фестивале «Благость». Тоже была в депрессии, семейные отношения были на грани.
Кстати, фестиваль «Благость» — это вариант выйти из депрессии. Две недели и до свидания депрессии.
Ну, я просто хотела сказать, что ну, всем пожелать туда поехать, потому что можно обрести друзей, которые окажут тебе поддержку. Я благодарна этому фестивалю вам за то, что я обрела много друзей. И вы мне сказали, задавая вам вопрос, мне сказали, что надо поменьше работать, побольше молиться. Приехав в Екатеринбург, я решила, да, что я буду поменьше работать и ну, уволюсь с работы ну, в ближайшее время. Ну, только нужно было мне доделать работу. Прошел месяц, не могу уволиться с работы, потому что срочная работа.
Зачем увольняться? Не надо увольняться, надо находить время, молиться просто.
Ну, такая работа, что... Проектная.
Слишком много, да?
Да, поэтому невозможно было. Ну, думала, как бы это поменьше работать, но как бы Бог меня привел к тому, что я, значит, травма ноги, мне волей-неволей пришлось уволиться.
Помог, да, Господь?
Помог, да. Потому что если я сама, значит, не могла это принять решение, мне сказали, что достаточно заниматься ерундой, надо побольше молиться. И вот начиная с того периода, с сентября, как бы, когда я ушла с работы, ну, практически на больничной, а потом через полгода уволилась совсем.
А где работать-то или вообще не работать?
Ну, сейчас пока не работаю, сейчас у меня занимаюсь внуком.
Пенсия-то есть?
Нет, пока.
А как жить будете? Без работы тоже невозможно.
Ну, пока у меня вот вопрос, дочка должна закончить образование, И один из вопросов, который меня волнует, может быть, я ее заставляю учиться, может быть, нужно ей это или не нужно, и, может быть...
Ну, нужно доучиться ей, она не будет ученой, как вы, она слабая, у нее слабая психика, энергии мало. Будет домохозяйка там, на дому будет работать, она не такая, как вы.
Ну, нужно ли мне помогать ей, вот, чтобы закончить образование?
Сколько еще заканчивать?
Ну, вот она просто, я знаю, что у нее астрологически сложный период, она не может, вот, нужно защищаться диплом через месяц, может быть.
Да даст она защитит этот диплом кое-как.
Спасибо. И вопрос у меня был в другом, что вот этот год провела в молитве, и у меня, мне кажется, период успокоения в душе пришел.
Конечно, да, 100%.
И, ну вот, за это хотела сказать спасибо.
Да, наступила хорошая, спокойная жизнь. Теперь надо себе найти работу, чтобы не упахиваться, а так. Баланс, чтобы был. Не надо бросаться в стороны, туда-сюда. Немножко работы, немножко молитвы. Так надо жить.
Ну, у меня несколько специальностей по ходу жизни приобрела.
Да, вы без работы не останетесь, если захотите. Просто вы балансируйте, смотрите, сколько работаете. С ума не сходите по работе.
Ну, по мере возможности и как бы... Я уже решила, что просто на все воля Божья. И если да, значит, будет работа.
Давайте мы поговорим с кем-то еще. У вас все нормально. Просто решили со мной поговорить. Я понял.
Спасибо большое.
Вот сзади женщина, дайте микрофон.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. У меня вот какой вопрос. Я недавно услышала, ну, вообще встретилась с вашей деятельностью.
Заманили вас, да, заманили.
Нет. Я знаю, как она пришла.
Ну так говорят, заманили.
От меня ушел муж, и я потеряла сама себя.
Ну понятно, понятно.
И вот хотела бы, вот послушав ваши лекции, все, я хотела бы, как бы, вот у меня какой вопрос. Объем работы, с чего начать?
Ну, но как с чего начать? Ну, мы все же говорим каждый раз. Вот начинайте с природы, потом добрые люди, потом молитва. Все же по 100 раз уже говорим одно и то же. Чего тут думать?
Ну, это да, то есть, как бы, образ жизни у меня как бы поменялся. Это не вчера, как бы, произошло, но много чего как бы непонятно, потому что только-только начала, как бы, я...
Ну, так я вам говорю, вот и делайте то, что говорится, и все.
Ну, еще вопрос, извините, конечно, все как бы это все повторяется. Ну, а вообще, стоит, вот это мой человек, вот я не могу все еще как бы определиться вот для себя.
Вы живете с человеком, что ли?
Нет.
Встречаетесь?
Я про мужа говорю, который ушел от меня.
В смысле, как ваш человек или не ваш? Если вы с ним жили, значит, ваш, Бог дал человек. Вы поймите, мои хорошие, это уже пятый раз я говорю, у вас нет выбора, вам надо молиться, возвращать человека. Если Бог не хочет, чтобы вы были вместе, значит, не будете. Но Бог даст возможность дальше жить. Поймите, нет выбора здесь, молиться или нет. Вы должны пытаться вернуть семью, сохранить. У вас нет выбора просто. Но если вы пунтуете и не хотите это делать, значит, вы принимаете одиночество. Понимаете, если возвращать человека, вы принимаете семейную жизнь. Если вы не возвращаете человека, принимаете одиночество просто, и все. Если, и у вас поэтому вы можете выбрать одиночество, пожалуйста, хотите одна жить, нет проблем. Но такого нет, чтобы вы не возвращали человека, и Бог дал другого. Такого не бывает. Не сдаете экзамен, диплома не будет. Я уже 100 раз это повторил, еще раз буду говорить, еще пока вы это не поймете. Вы не хотите свою душевную силу тратить на то, чтобы исправлять то, что было раньше. А это является шагом в будущее. Я всю лекцию прошлую говорил о том, что чтобы двигаться вперед, надо сначала принять судьбу. А вы ее принимать не хотите. Это значит, дальше жизни не будет. Будет просто вот день сурка. То, что сегодня, то и всегда. Примите сначала судьбу, возвращайте человека, чтобы сердце успокоилось, а потом будет дальше жизнь идти.
Еще можно вопрос?
Нет, нельзя. Я вам достаточно уже сказал всего. Делайте все, что вы услышали. В желтеньком, девушка.
Спасибо большое. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Хотела бы вас тоже поблагодарить за ваш труд и за знания, которые вы делаете доступными для всех нас. И если бы я знала то, что вы сейчас нам рассказываете несколько лет назад, наверное, я бы не совершила тех поступков.
Надо было совершить.
Видимо,
руку опустите, иначе вы ничего не услышите.
Хотела просто сказать вкратце, потому что сейчас передо мной стоит серьезная такая ситуация. Я должна принять решение.
Или я должен принять решение?
В общем, я все делала прямо по вашим лекциям. Я оставила этот город, оставила страну, уехала за границу.
Я так говорил в лекции.
Нет, это в принципе... В принципе, то, чего не надо делать бы. Перетерпеть тяжелый период, как-то справиться. Но я не смогла этого сделать. Я решила все бросить и уехать. И, соответственно, судьба сыграла со мной шутку или где-то. Я не смогла этого избежать. Я встретила человека, влюбилась с первого взгляда. И прошел год, он меня бросает.
Па-бам-па-бам-пам-пам-пам.
Да, у него оказывается ребенок, и он мне сказал, что он женится на другой жене. Да, все классически. И я тогда и пришла к вашим лекциям. Начала молиться, и проходит 3 месяца, он меняет решение, возвращается и говорит, ну, хочет снова встречаться со мной, говорит, что уже не женится. Мы потихоньку начали встречаться.
Уже, то есть сказал, встречаемся, но я не женюсь, да?
На той же девушке, на которой не... хотел.
Ну, хорошо.
Вот, конечно, история моя немножко длинная, но очень поучительная. И очень наглядно она показывает, как можно исправить свою судьбу, следуя вашим рекомендациям.
Вот смотрите, если второй раз как бы вот грабля дала по башке, потом она говорит, я хорошая. Нормально, можно, но сначала надо помолиться и понять, хорошая грабля или плохая.
Я не поставила условия, когда он захотел вернуться.
Нет, так надо сначала помолиться, чтобы понять, хорошая грабля, потому что, ну, если человек уже сделал эту глупость сделал, значит, есть тенденция к этому,
да.
Понимаете?
Я сейчас это осознаю, но тогда была, наверное, не готова понять, что меня, и, конечно, не знала, что меня ждет. Встречались тоже мы еще несколько месяцев, держа такую, соблюдая дистанцию, а потом сблизились, и я забеременела. И тогда он меня бросил окончательно, беременна. Вот.
Но зато ребенка получили.
Да,
классно.
Я, конечно, за это ему очень благодарна, я очень счастливая. И, конечно, обожаю своего ребенка и абсолютно простила этого человека. Он взрослый, он сам принимает решения и сам за них отвечает, в принципе.
Перечитал.
Я отвечаю за свои решения, за свои поступки. И, конечно, было тяжело, осталась одна в чужой стране, беременная и без работы. Но благодаря, опять же, молитве, я не знаю как, но со мной случались какие-то чудесные события. Мне люди помогали, благодаря им, благодаря молитве я смогла и выжить, и, в принципе, родить. И сейчас у меня есть и работа, и ребенок, и жилье, хотя и съемное. Но вот я планирую, конечно, уж столько лет прошло, планирую оставаться там. Сюда я приехала тоже...
Что за страна?
Одна из стран Европы. Я не хочу называть. Вот, в чем еще одно чудо? Я хотела сюда приехать к родителям чуть-чуть пораньше, в апреле, но меня не отпустили с работы.
Давайте, времени очень много, вы много болтаете.
Хорошо, извините.
Ваш вопрос в чем заключается?
Вопрос в том, что мне надо завершить серьезное дело там. Я через некоторое время должна вернуться, через 2 недели. У меня ребенок. И я понимаю, что я вот 2,5 месяца я не смогу и с ребенком быть, и на работе, и еще одну, так скажем, проект завершать. И я хотела его оставить здесь.
Мои хорошие, не используйте меня как информационный справочник. Вы берете, закидываете вопрос, в Олег Геннадьевича. Да. И теперь правильный ответ. Олег Геннадьевич, понимаете, он здесь сидит для того, чтобы вас научиться правильно жить. Я не буду отвечать на ваш вопрос. Вы сами принимите решение. Не используйте меня как просто как человек, который за вас должен решить. Это нечестно, неправильно и оскорбительно по отношению ко мне. Много болтала. Да. Вот, и ничего
я очень долго ждала этой встречи.
Я хорошо.
Поэтому я от переполнения чувств.
Да, хорошо. Вот вам цветочек.
Спасибо большое.
Вот цветочек, микрофон отдавайте.
Кому отдать?
Меняем микрофон на цветочек. Притягивай.
Спасибо.
Мои хорошие, если вы захватываете микрофон, вы должны сразу задать вопрос.
А как я вам сразу задам? Я не хочу нанести травму ребенку, оставив его здесь. У него
вот вы должны сразу задать вопрос или отдать микрофон. Угу. Иначе вы создаете хаос просто. Это я всем просто говорю на будущее. Или спрашивайте, не надо мне рассказывать свою жизнь, я и так могу сразу ответить на вопрос. Или есть вопрос, задавайте, или нет. Но если вы будете мне задавать как информационному справочнику, да, или нет, так или так. Я на этот вопрос не отвечаю. Предупреждаю сразу. Хотите учиться жить, спрашивайте. Нет, значит, не надо со мной разговаривать. Я вам не автомат по правильным ответам. Я учитель, наставник и учу людей жить. А не гадалка мне платочек повязать сейчас. Я буду вам... О, вот так. Вот так. Понимаете, здесь какая проблема? Потому что когда даже человек получает правильный ответ, то все равно я не могу прогнозировать вашу жизнь потом после этого правильного ответа. Если вы совершаете ошибки, и у вас потом получается не так, как надо, кто виноват? Бабушка-гадалка, которая вам ответила. Это нечестно по отношению ко мне, нечестно. Мужчина в белом. Я вам цветочек дал, чтобы вы потом на меня не обижались, потому что я вас обязательно должен был поругать.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Садитесь. Очень рада, что приехали в Екатеринбург. Был у вас на благости. Очень рад вас видеть. Постараюсь короткий вопрос. У меня есть племянник двоюродный. Я крестный отец для него. И он растет в неблагополучной семье. Ну, то есть его отец, который мой двоюродный брат, и его мать, ну, они, скажем так, такой маргинальный образ жизни у них. Они уже развелись много лет назад и так далее. И вчера в начале раздался звонок от его матери. И она сказала то, что она сходила к какой-то женщине, ну это, видимо, экстрасенс или там, если еще, не знаю, и сказала, что все беды сейчас у ребенка, ну, у моего крестника, которому сейчас 12 лет, у него сейчас там плохо в учебе и в спорте, что все беды, потому что нужно его заново крестить. Ну, то есть...
Ну, пусть покрестит.
Да, но она-то мне говорит, что я хочу, чтобы ты по-прежнему был крестным и можешь...
Ну, покрестите еще раз.
Мне вот как-то не хочется просто во всем этом участвовать, ну, потому что это же цирк, но все же было и так уже, и все было, ну, правильно сделано.
Ну, глупая она, глупая. Что делать?
Да, вопрос в том, что даже не касаемо вот этого конкретно, это, могу ли я как-то повлиять на ситуацию, чтобы парень-то рос, ну, если я сознательно понимаю, что у него сейчас такой возраст еще начнется, когда это все, конечно, на него очень плохо будет влиять.
Можете только молитвы. Больше никак. Угу. Что у него есть своя судьба, и вы не сможете ее поменять. У него по судьбе очень тяжелая личная жизнь. Даже не только с родителями, а вообще в жизни. Ему трудно будет жениться там и так далее. Ну, просто тяжелая судьба. С деятельностью у него хорошая судьба, а в личной жизни тяжелая. Молитва может как-то помогать. Если в сердце у вас будет спокойнее, вот сейчас вы камень чувствуете, груз как бы на сердце за него. Вот его надо просто молитвой убирать, этот груз, и у него будет облегчение. Вот так надо жить, помогать просто.
Спасибо, Алексей.
Угу. Вот с темным, это вот дальше вот женщине передайте, вот она по ряду. Ага, вот, да, вы спрашиваете.
Спасибо. Олег Геннадьевич, здравствуйте. Очень давно слушаю ваши лекции, подруг приобщила. мечтала всегда попасть, совершенно случайно попала, очень счастлива. Вопрос коротко такой. Вот я понимаю, что
когда
я в молодости обладала нужными знаниями, я, конечно, мужа упустила, в том плане, что он ушел, и я не возвращала его. То есть я, конечно, молилась, прощала, принимала, росла духовно сама. Но сейчас уже я много лет одна, и хотела бы спросить, все-таки что-то я, видимо, не делаю так, как
нужно. А может, не надо уже нам мужчин просто к Богу идти? Жить для Бога.
Ну вот я и думаю, а мысли, тем не менее, возвращаются периодически. Что
если мысли возвращаются, значит, вы недостаточно вкладываете в людей в жизни. Одинокая, неправильная жизнь.
Ну, я достаточно вкладываю, мне кажется. То есть я помогаю детям, я учитель сама.
Это младшие, равные еще отношения есть. Равные отношения дают супруга или удовлетворенность жизни. Есть старшие, они дают повышение в социуме, то есть ты старшими служишь, повышаешь свою силу социальную. Младшим служишь, получаешь мудрость, знания.
Младшим имеется в виду детям?
Да,
или
да.
Детям?
А равным служишь, получаешь мужа или спокойную жизнь, самодостаточную. Вот это служение равным, ну то есть... Людям, друзьям, знакомым, когда человек служит, равные отношения. Он, женщина получает защиту. Она получает, что он не чувствует, что она одинока. Само ощущение одиночества у женщины – это замкнутый круг. Если женщина чувствует себя одинокой, она не может выйти до замуж. Может выйти замуж только женщина, которая уже не чувствует себя одинокой. Поэтому никогда человек не должен начинать именно с того, что «я хочу замуж». Это все равно, что...
У меня этого желания-то особенно нет, то есть вот прям хочу-хочу.
Это все равно, что хотеть первого места, допустим, и так далее. Желание замуж может и не быть, но любая женщина должна чувствовать себя востребованной в жизни. Ее энергия любви должна двигаться активно. Это означает служить людям.
Ну вот это я делаю, я востребованно себя чувствую, счастливой, но мысль-то все равно возвращается, что хочется
партнера. Это значит, вы служите младшим, а надо равным служить.
Равным? А кому равным?
Друзьям, знакомым, подругам.
Да, подругам. Со всеми общаемся, с родственниками, идеальные отношения со всеми выстроила.
Ну все, и значит, смотрите, что не надо понимать, ничего. Бог сам решит.
Поняла.
Или вы будете дальше служить людям, или замуж выйти.
Спасибо большое.
Просто само по себе вот это вот вакуум означает недостаточно усилий. То есть женщина должна восполнить вакуум просто своим желанием служить.
Вакуума-то у меня нет как раз. Очень насыщенная жизнь, очень светлая и достаточно гармоничная.
В чем вопрос тогда?
Ну, вот в том вопрос, что желание остается.
Желание указывает на вакуум.
Поняла. Угу. Спасибо. Буду работать дальше.
Молодец, дошло. Хорошо. Ну ладно, мои хорошие, давайте закончим. Вы знаете, есть одна проблема. Вы меня невнимательно слушаете. Вы что-то свое доказываете. В моей мысли есть ответ. Если вы будете внимательнее слушать, вы поймете быстрее, потому что я сейчас с вами проворачивал третий раз одно и то же. На третий раз до вас дошло. Но я вам говорил одно и то же три раза. Это означает, что вы меня не слышали просто. Надо слушать, это значит доверять больше старшему. Понимаете? Ну ладно. Видите, общение, вот это вопрос-ответ, это сложная беседа. Нужно знать, как спрашивать, нужно доверять Богу, нужно понять, что ты должен принять то, что тебе скажут. Иногда ответ будет не таким, как ты хочешь. Иногда он будет наказанием, а не поощрением. Ну, то есть, всякое может быть, и надо все это учиться принимать. Это очень важно. А не то, что вот, что я хочу, то и должен Олег Геннадьевич сказать. У меня есть же выбор, что мне сказать или нет. Сегодня продолжим нашу беседу. Я рад вас всех видеть. Сегодня немножко напряженный такой день, поэтому вот так идет процесс вот этот такой. Сама атмосфера может быть тяжелее. Допустим, вчера была легче атмосфера, сегодня тяжелее. Она создает напряженность небольшую. Но мы сейчас ее развеем. Будем беседовать, общаться, и будет легче. Очень важно знать, что на судьбу указывает много вещей. Знаками является не только вот состояние сердца. Знаками также является наша жизнь. Прежде всего, наша жизнь. Вот, допустим, если у девушки, допустим, с детства такая ситуация, что она имеет плохие отношения с отцом, отец ругается постоянно с матерью, это значит, что у нее плохая семейная карма или судьба. То есть у нее также будет тяжело и с мужем, или какая-то опасность есть там в этих отношениях. Ну, то есть надо уже это видеть. Вот с самого детства, если это так, значит это... Если, допустим, девушка любит отца, но отец с матерью ругается, это уже лучше. А если девушка любит отца, допустим, и мать с отцом не ругаются, вообще у них дружная семья, это хорошая семейная судьба. С детства, то есть, ну, они, допустим, неожиданно расстались, значит, не очень хорошая. Или кто-то ушел из жизни из-за родителей, значит, тоже есть какая-то проблема в судьбе. Ну, то есть, можно по событиям детства определять проблему. Теперь, зачем ее нужно определять? Для того, чтобы поднять объем работы. Очень, конечно, хотелось бы, чтобы его вообще не было никакого объема, просто летать здесь по земле. Но понимаете, на земле не летают, здесь рождаются для того, чтобы трудиться сильно над своей жизнью. И вот куда трудиться, в этом и заключается вопрос. Иногда мне люди говорят: Олег Геннадьевич, вот у меня то, и работа, и ребенок, и муж, и там то, все хорошо. И я потом говорю: но... И человек мне тоже говорит: но. Почему? Потому что здесь, на земле, не бывает все хорошо. Это не то место, понимаете? Есть другие места, куда специально рождаются для того, чтобы все было хорошо. Но здесь так просто не бывает. И всегда есть зона тяжелой судьбы. У каждого человека своя зона. У кого-то личная жизнь, у кого-то работа, у кого-то здоровье и так далее. У каждого есть зона тяжелой судьбы. И там тяжелее всего, допустим. Вот у меня зона тяжелой судьбы – это личная жизнь. Это с детства было видно. Все признаки были того, что будет тяжело. И это мне помогло вот читать лекции. Потому что все прошел через свой опыт. Все, как бы, все, что происходит, это все у вас, я уже знаю. У меня есть опыт. Иногда... Тяжелая судьба, она помогает человеку разобраться в том, как есть все, как происходит. Иногда ломает человека тяжелая судьба, но ломает только от того, что он неправильно живет. Не то, что судьба должна человека обязательно сломать. Нам Бог дает столько, сколько можем вынести. Но из-за того, что мы не знаем, как правильно, и даже если знаем, иногда не прилагаем достаточно усилий, вот и в этом заключается проблема. Человек часто надеется на чудо. Он думает, что все будет хорошо. А это неправильное мышление. Допустим, меня люди часто спрашивают: Олег Геннадьевич, ну у меня все будет хорошо. Ну, конечно, у всех все будет хорошо. С этой точки зрения. Что мы вечные души. Мы никогда не умираем. Впереди у жизни только даль, полная людских надежд дорога. Конечно, у нас вот с этой точки зрения, конечно, все будет хорошо. Но справитесь вы с ситуацией или нет, зависит только от вас. Свои благословения я вам даю в конце лекции. Всем до одного вам. Я говорю, я желаю вам счастья, любви, знания, там, всего самого светлого в вашей жизни. Я вам каждый раз даю эти благословения. Это если вы меня спросите, а у меня лично, Олег Геннадьевич, все будет хорошо? Благословение уже получено. Но будет ли хорошо или нет, я не знаю. Потому что все зависит от вас. И девушке не ответил, не сказал, как надо сделать, потому что это ее экзамен, который специально Господь для нее сделал. Который надо решать именно молитвой. Не с помощью Олега Геннадьевича, а самой молитвой. Потому что иногда, допустим, понимаете, вот преподаватель любит кого-то, допустим, он помог, допустим, задачку решить во время домашнего задания, там, вторую помог решить, ну ладно, там любит человек. Но когда экзамен, нельзя, понимаете? Ну то есть вот экзамен, Бог поставил специальный экзамен для того, чтобы человек развивался. Я тут бац, смешиваюсь. Мне Господь дал запрет сердцем. Говорит, этой женщине, девушке, не говори. Так или так, не говори. Потому что она должна сама это понять. Я имею право на это не говорить. Вы мне это право не дали сейчас. Вы были против того, что я сделал. Нечестно. Вот все, теперь мне нравится уже ваше, как вы реагируете. Теперь уже нормально. Как же по детству определять все? Вот, допустим, ребенок, видите, болезненный с детства. Значит, он всю жизнь у него будет через здоровье судьба действия тяжелая. И ничего плохого в этом нет, потому что все равно где-то будет плохая судьба, понимаете? Она не может быть такого, чтобы нигде не было. Все равно где-то будет. Или, допустим, ребенку тяжело учиться. Вот он учится, но ему очень тяжело учиться. Там его плохая судьба, значит. Это не значит, что он будет неразвитым человеком. Вот мне было тяжело учиться. Всегда было тяжело учиться. Но это не значит, что я неразвитый человек, правда ведь? Мне было тяжело учиться. И больше того, я узнал, что мне и в прошлой жизни было очень тяжело учиться. Не только в этой. Это судьба не на одну жизнь, оказывается. Я просто увидел один сон интересный. Понимаете, сны... Будьте осторожны со снами. Потому что сны надо... Это наука, как их определять. Если вы не знаете эту науку, вы не сможете определять. Сны могут находиться под влиянием духов, или это может быть истина вашей жизни. Но только во сне можно это различить. Я постоянно видел один и тот же сон про свою учебу. Что мне тяжело, там трудности какие-то и так далее. И когда этот сон я последний раз увидел, я во сне себя узнал. Ну что это сон? И я такой, а где вот конкретно, когда вот в этой жизни у меня вот это событие произошло? Потому что событие-то мое, родное, знакомое. А когда вот оно происходило? Я раз. Нет, в этой жизни оно не происходило. В этой жизни происходило похожее, но не это. И я начал в этом сне смотреть на здания, на людей. И смотрю, все старое. Как вот, ну, 900-е там годы, вот, ну, то есть там старое все, здания старые, постройки. И западная какая-то страна, ну, видно, вот другая архитектура. Я потом понял, что это где-то возле Молдавии, там вот. Возле Молдавии, там какая страна? Румыния, да, вот. Где-то в Румынии это все происходило, я так понял. Вот. И... Я понял, что это у меня вот это вот тяжело учиться, мне было очень тяжело учиться, именно в студенческие годы, очень тяжело, тяжелая жизнь, там неустроенность, там и так далее, голод, я там мыкался, там и так далее. Вот и в прошлой жизни так же было, представляете? Это иногда бывает не на одну жизнь, даже тяжелая судьба бывает, в чем-то. Ну, когда я начал читать лекции, сразу был успех. Это значит, легкая судьба здесь. Я начал читать лекции в 3,5 года. Нет, не родителям. Меня мама учила стихи, как бы меня заучила стихия с ней. Ну, то есть она меня учила всегда со мной. Я любил заучивать стихи, песенки разные с детства. И... Просто ждали автобус, и меня мама поставила, там телега какая-то поставила на эту телегу, и я начал рассказывать стихи. Люди собрались вокруг слушать, автобуса нет, что делать? Все начали слушать стихи. Я рассказывал, что мне же надо готовиться, мне лекции всю жизнь читать. Как бы. Судьба действует. И все, и вот... Мама потом мне сказала, первая твоя лекция была вот 3,5 года в виде стихов и песен. Это вот факт. Ну, как бы, человек что-то делает, и у него есть разная судьба на это, на все. Я когда занимался спортом, начал заниматься самбо, и у меня не было судьбы занимать первые места. Тяжелая судьба. Чувствую, что я не могу в соревнованиях выигрывать. Хотя занимался хорошо, прилежно, но в соревнованиях мне и выигрывать не мог я. Не хватало судьбы. И сейчас тоже не люблю никаких соревнований. Состязаться с кем-то в чем-то мне не нравится. Так и осталось это все, ничего не меняется. Понимаете, то есть судьба определяется уже, можно посмотреть с рождения, что с тобой, как было. Если родители ругались, тебе тяжело в личной жизни было жить. Но я всегда всю жизнь, мне было легко со своей деятельностью. То есть я увлекался тем, всем, все увлечения у меня хорошо развивались там и так далее. И сейчас то же самое. Ничего не поменялось. То есть судьба человека не меняется, ее можно с детства уже разгадать. Учиться тяжело, кому-то легко учиться. У меня некоторые друзья, они вообще в школе никогда не учили уроки. То есть они напишут все, что надо писать, а чтобы что-то учить, они все запоминали прямо. Учитель что сказал, все, они все запомнили, потом то же самое сказали и получили пятерку. Не учились никогда, есть такие люди у меня знакомые. А мне надо было 50 раз прочитать, чтобы понять, выучить. Ну, то есть у всех все по-разному, понимаете? Но уже с детства понятно, что будет дальше. Не надо надеяться на что-то лучше. Люди часто надеются. Или, допустим, вы получили первый опыт семейной жизни. Вот первый опыт какой-то. Раз там не получилось, то да все. Не надо думать, что будет как-то иначе. Вот все, вы узнали свою семейную карму. Обычно в наше время почти у всех семейная карма тяжелая. За редким исключением. Почти у всех тяжелая. В нашей полосе, потому что есть еще Индия, там Иран, там хорошая семейная карма у людей. В основном они живут хорошо в семьях, но зато у них в деятельности могут быть плохая карма и так далее. У нас больше вот в нашей как бы полосе, больше на семейную судьбу акцент идет в жизни людей. В основном люди страдают в личной жизни. А вот там, допустим, в Индии, в Иране, они в основном страдают от деятельности. Там трудно на работе очень, маленькие зарплаты, много работать надо. Ну, то есть акцент в эту сторону может идти. Где-то, допустим, акцент на здоровье идет в каких-то странах, а где-то, наоборот, здоровье просто супер. Вот, допустим, в Грузии, горной, там люди почти не болеют и живут очень-очень долго. У них там хорошая судьба, связанная со здоровьем. Просто природно. Так устроил Бог. У всех разная судьба в разных направлениях. Характер человека не меняется с рождения. Каким ты был, таким ты и остался. Ну, то есть не меняется характер человека, но развивается. Причем как он развивается? Допустим, ребенок до 5 лет, он имеет характер с прошлой жизни. Ну, то есть, если ребенок был мальчиком с прошлой жизни, он ведет себя как мальчик, хотя может быть девочка, допустим. Если был девочкой с прошлой жизни, ведет себя как девочка, хотя может быть мальчик, допустим. Понимаете? Ну, то есть, где-то до 3-4 лет человек еще не вышел, еще не понял, в какое тело он попал. Некоторые женщины и мужчины даже и в 25 не понимают, в какое тело они попали. Ну, то есть, как-то не понимают, как себя в этом теле вести, что делать. Ну, такое может быть. Ну, не прям уж не совсем так, но вот в какой-то степени. Но поэтому и есть образование. То есть, девочка, допустим, попала в женское тело, и надо обучать, как вести себя девочке, чтобы она научилась в этом теле жить. Мальчик в мужское тело попал, ему надо объяснять. Он, допустим, там ноет. Ему надо говорить, ты же мужчина, ты что? Ты в мужском теле уже, ты что? Ну и что? Или мальчик рисуется такой, как бы ходит. Ты уже в мужском теле, что рисуешься? Все, иди побеждай судьбу. Девочки рисуются, мальчики побеждают судьбу. Ну, то есть, надо напоминать детям, в каком теле они находятся. Также и следует знать, вот это вот как раз вот здесь вот астрологи могут пригодиться. Если вы знаете вот дату рождения свою до минуты точную, Это важно знать и записывать у детей тоже. Минуту рождения обязательно. Еще лучше секунду даже, чтобы кто-то записал, за кушеры попросил. Если вы знаете, то можно, допустим, к астрологу сходить, только вот с одной целью вам рекомендую, чтобы он вам рассказал, какие большие периоды в вашей жизни есть. Есть большой период Сатурна, есть большой период Меркурия, Юпитера там, и так далее, разных планет. Они длятся от 7 до 20 лет, каждый период по-разному. И когда человек живет в этот большой период, в какой-то один, когда большой период меняется, меняется восприятие себя даже. Ну то есть вся жизнь у человека полностью меняется, он как заново начинает жить. Вот у меня большой период Сатурна длится уже 16 лет. И еще какое-то время продлится, несколько лет. Понимаете? И все это время я активно читал лекции. Потому что так было начертано судьбой вот в этот период. И так далее. То есть периоды разные в жизни. Надо их знать. Бывает период очень болезненный. Допустим, у меня когда был период Марса, самое раннее детство, я очень сильно болел в это время. Хотя так человек по природе не больной, не болезненный. Иногда на болезненность может повлиять сам период, в который человек живет. Но он был коротким, и потом нормально все было. То есть, если какой-то период короткий человек болеет, допустим, не значит, что он всю жизнь будет болеть. Просто вспышка какая-то на несколько лет бывает, плохой период просто. Это тоже надо знать. Но очень-очень важно знать человеку, что само восприятие судьбы имеет самое важное значение. Само восприятие судьбы. Потому что есть люди с очень тяжелой судьбой, но восприятие судьбы у них очень сильное. То есть они хотят сражаться, хотят побеждать судьбу. И это значит, что у них судьба лучше, чем у тех, которых, допустим, судьба несложная, но восприятие тяжелое. Восприятие означает нежелание трудиться. Иногда люди подходят ко мне вот просто с квадратными глазами, ой, все, я не знаю, что с этим делать. Такое восприятие сверхэмоциональное своей судьбы. Сверхпугливое такое. Но просто смотришь, месяц молитвы, вот для меня, допустим. Ну, для него там 5 месяцев, допустим. И все, и на этом заканчивается проблема. Но это несложная тема, понимаете, месяц молитвы. Вот если, допустим, 3 года молиться, это уже сложно, чтобы победить судьбу. Но даже это нормально, понимаете? 3 года помолился и победил. Даже это нормально. Если нормальный человек, адекватный, он воспринимает судьбу как просто объем работы, он старается побеждать ее постоянно. Никогда не унывает. Приведу пример. У меня всегда были больные глаза. Вот с детства я не мог на свету спать, свет я не могу заснуть. То есть всегда мне как бы... Глаза очень чувствительны с детства. И последние где-то 2 года я чувствую, что у меня спазмы какие-то в левом глазу. Я уже к ним привык. Думаю, ну спазмы, спазмы, бог с ними. Вот. Но потом я смотрю, что-то мутнеть глаз начал. Ну и жена заставила пойти к врачу. Я сам-то бы и не пошел. Вот, но жена заставила. Врач, хороший врач такой, посмотрел, говорит, у вас глаукома уже развитая, то есть это давление повышенное в глазу. Говорит, оно очень сильно повышается, но слава Богу, видно, вы как-то правильно живете, у вас ничего не повреждено, глаз выдержал, там нормальная сетчатка и все, как бы, все нормально в целом. Но вам надо теперь жить вот так, вы должны капать капельки и утром, и вечером, каждый день, всю жизнь. Я говорю, а вот бегать можно по 16 километров? Он говорит, ну что, по 16 километров, даже глаукома, у вас глаз вылетит из орбиты же. Я говорю, а на голове стоять можно? Он говорит, вы что, сумасшедший, что ли? Кандидат медицинских наук с глаукомой на голове. Замечательно. Я говорю, а закаливаться можно в проруби? Он говорит, ну, может, вы еще что-нибудь хотите? Я говорю, конечно. Я хочу на самолетах летать, лекции читать. Он говорит, ну вот все, что вы перечисляете, это вызовет у вас слепоту. Ну, то есть вам нельзя не бегать долго, не прыгать, не на солнце находиться, как бы ни на голове стоять нельзя, ни в проруби купаться, не летать на самолетах сильно, ничего нельзя. Я говорю, что к земельке готовится? Он говорит, нет, живите спокойненько себе еще, какое-то время протянете. Думаю, доктор, ну спасибо. И вот это он мне описал объем работ. Я просто для чего это все рассказываю? Для того, чтобы вы поняли, что такое объем работ. Вот я инвалид, вышел от врача инвалид. У меня есть глаз, в котором давление в два раза больше, чем в этом. Вот. И у меня есть выбор. Или я сейчас нахожусь в панике, все бросаю, то, что я делал в жизни. Или я продолжаю это делать, но как-то так, чтобы Бог мне дал возможность это все делать. И я начал молиться. Ну, знаете, это недолго. Где-то дня 4 я на капельках пожил. То есть 4 дня молитвы, и постепенно раз, сначала спокойствие в сердце. Второй этап – знание. Я думаю, я могу себя вылечить. А как я себя вылечу? Я начал щупать. Раз, нашел ухо левое. Так родился этот метод. Потом я понял, что есть зона специальная, которая связана с вот этим давлением глаза, глазу. Потом я понял, что каждое семечко, оно по-разному действует на эту зону, что семена несут характер энергии в себе. Именно семена, не корни, не листья, а вот именно семена растений. И дальше я начал наблюдать. Я ставлю одно семя, смотрю, глаз реагирует, второе семя. Потом раз, начал понимать, какое семечко мне нужно поставить. И где-то за дня 4 я подобрал себе семена, поставил на пластыре в ухо. Давление тут же пришло в норму. 30 секунд понадобилось для того, чтобы убрать повышенное давление к глазу. И сейчас, и я потом начал бегать, и в проруби купаться там, и на голове стоять, и заметил, что в это время давление глазное еще лучше. То есть я могу сейчас просто вот пощупав глаз, определить, какое давление. Натренировался. Вот. И оказывается, вот я бегу, начинаю бегать, давление немножко начинает глаз напрягаться. Но когда я чуть-чуть больше пробежал, раз, он расслабляется. На голове встал, немножко реагирует глаз, потом постоял, расслабляется. В воду залез, реагирует. Постоял в холодной воде, расслабляется. В баню зашел, реагирует. Постоял, расслабляется. Но когда я сижу рядом с компьютером, всегда глазу тяжело. Вот от этого он и пострадал. Ну, то есть идея в чем заключается? Я вам что объясняю сейчас? Что я не поддался на эту провокацию. А это называется провокация судьбы. Она всегда именно такая. Или живи, или умри. Понимаете, благодаря вот этому, то, что я не поддался, я сейчас изучаю другие заболевания уже, как семена действуют. Пытаюсь другим людям уже так помогать этим методом. Но идея заключается в том, что или живи, или умри. Если тебе доктор говорит, коленки болят, ходить не надо много. Послушался, умри. Или живи, но тогда иди, пока они не вылечатся. Скажешь, как они вылечатся, если я буду напрягать, они будут разрушаться. Это неправильное мышление. Я когда начал бегать, первое, что у меня произошло, заболело колено. Причем не сразу. Я потом понял, почему не сразу. Потому что есть там слои энергетические в организме. И они прочищаются постепенно. Когда пришло время болеть колену, до этого слоя дошел, то есть я, когда начал бегать больше 35 минут, у меня начало болеть колено правое. И оно болело полгода, не во время бега, а после. Иногда даже я хромал, не мог нормально ходить. Но я продолжал бегать. Колено прошло, потом заболело бедро правое. Потом левое колено, потом оба голеностопа, потом позвоночник весь проболел до макушки. Потом сердце даже еще болело. Сейчас бегаю, ничего не болит вообще. Все проболело, это значит, что все пролечилось, получается. И так устроен наш организм, что когда человек двигается спокойно, длительно, у него все пролечивается, а не стирается. Сейчас такая теория, в интернет, если вы узнаете, посмотрите, что колени стираются, оказывается, во время бега. Да не стираются они, у нас другая система. Не то, что колодки у нас, надо менять потом колодки. У нас другая система, у нас самообновляющая система, понимаете? Такую машину человек не может придумать, поэтому он сочиняет. Тело тоже как машина, но очень сложная система. Она самообновляется. У меня есть один знакомый, у которого у сына почка выросла. Была инфекция, и почку удалили. Почти всю, там часть, кусок остался. И одна женщина, она молитвой вырастила почку ему. Она молилась, и она выросла. Потом на рентгене увидели, не было почки, появилось. Чудо. Чудо, согласен. И она говорит, не у всех вырастает, но иногда бывает. Чудо. Но понимаете, чудо, потому что он не хотел мириться, отец его, не хотел мириться с поражением. Понимаете, иногда человек не мирится и побеждает. И в этом заключается суть жизни. Никогда не сдавайтесь, понимаете, не надо сдаваться, не надо мириться. Не сдаваться означает пост, молитва, длительное движение на свежем воздухе и неподвижное положение тела, особенно возле деревьев. И когда человек совершает такие аскезы, он побеждает судьбу. Мы говорим с вами сейчас о контакте с временем. Когда общаетесь с какими-то предсказателями, будьте крайне внимательны и осторожны, и в том числе, когда общаетесь с врачами. Будьте крайне внимательны и осторожны по поводу их поведения по отношению к вам. Никогда не доверяйте полностью этим людям. Просто имейте в виду то, что они говорят. Но если вы доверяетесь этим людям, это очень опасно, потому что они могут вам сделать приговор. Вот как этот врач, очень добрый человек. Но он неосознанно сделал мне приговор. Я говорю, а есть какие-то рефлексотерапии, методы снимать давление внутриглазного? Он говорит, нет никаких таких методов. Он доктор медицинских наук, он все знает. Таких методов нет, он говорит. Это все обман. Только капельки и все. Больше ничего не помогает. Понимаете? Но я не поддался на это. Поймите, что не имеет значения, знаете вы что-то или не знаете, потому что есть все равно стадии. Допустим, вы молитесь, сначала спокойствие в сердце, потом знание, что делать. Если вы сами не можете себе помочь, вы найдете человека, который поможет. Поймите такую вещь, что выход всегда есть. Но и даже если его нет, то Бог даст сердце спокойствие, он покажет вашу будущую жизнь. Пока что все хорошо будет у вас, а сейчас придется оставить этот мир. Потому что каждому человеку рано или поздно его придется оставить. Такой тоже вариант бывает, но очень редко. Один раз в жизни всего. Понимаете, бывают другие варианты. Один раз самолет летел, и у него сорвало верхнюю часть. Вот весь корпус, половина корпуса сорвало, там сиденье, люди летят, как бы, и на свежем воздухе. Все, они пристегнуты. Одна стюардесса вылетела сразу из самолета. Потому что сорвало крышу и бедром издуло. Даже никто не заметил, как это произошло. В секунду. Все, кто пристегнут были, они все остались. И понимаете, капитан корабля посадил самолет, люди остались живы. Вот с таким вот сорванным верхом. Никогда не сдавайся. Вроде бы как, все уже, да надо как бы сушить весла. А нет, они взяли и выжили все. Такое это может быть. Свобода выбора у людей начинается в сердце и заканчивается в сердце. Запомните это. Бог всегда предупреждает о том, что может быть. В сердце вашем будет предупреждение. Если вы ведете правильную жизнь, если вы напились, предупреждений не будет. Если вы на кого-то злые, обиженные, тоже не будет предупреждения. Если вы не любите свой город, свою страну, свое правительство, свою жизнь не любите, не согласны своей судьбой, предупреждений никакого не будет. Потому что в таком состоянии человек не готов слушать голос Бога из сердца. Также, если вы чрезмерно мнительны и чрезмерно склонны к всяким вот общениям с духами, слушаете судьбу слишком сильно, не надо туда лезть понапрасну. Напомните, помогает молитва человеку всегда. Спокойствие в сердце – это хороший индикатор, что все хорошо. Вот сердце спокойно, значит, все нормально. У вас судьба, значит, действует хорошо, правильно. Вы можете подумать о будущем через год и помолиться. Если в сердце спокойно, значит, и через год будет хорошо. А если вы помолитесь и через 2 года почувствуете трудность какую-то, вот вы думаете, вот я через 2 года, и раз – трудность, значит, там будет трудность. Вы можете помолиться, она станет слабее. Так человек может даже примерно мониторить свою судьбу. Человек чувствует будущее и знает, чувствует свое прошлое. Можно отрабатывать судьбу в прошлом, потому что иногда человек в прошлом что-то не справился, помолился, и память о прошлом улучшается, становится чище. Значит, все нормально. Это прошлое событие не повлияет плохо на будущее. А если прошлое событие влияет плохо на будущее, значит, оно будет восприниматься с болью. Допустим, кого-то я бросила там, или меня бросили, боль в сердце. Боль надо убирать всегда, даже по поводу прошлых событий. Не имеет значения. Итак, понимаете, вся жизнь человека должна быть нацелена на память о святости. Нужно иметь иконы чистые, светлые у себя дома. Нужно святую землю иметь, чтобы иногда посыпать ее на голову, когда вам очень трудно. Нужно духовную музыку в своей вере, в своей традиции включать постоянно, чтобы у вас звучало. Это то, что человек должен делать для того, чтобы он побеждал судьбу. Также нужно знать, что в этом мире есть агрессия. И против агрессии также есть разные правила и приемы. Я уже сегодня говорил о том, что одна из сильных таких сторон агрессии в этом мире – это вирусные инфекции. И на них есть управа. Допустим, если у вас слезится нос, допустим, жар в голове, снижена работоспособность, постоянно ночью спите, жарко вам. Поднимите руку, у кого такая ситуация? Да, правильно. Хроническая вирусная инфекция. Что делать? Вот вам всем говорю. Берете белый перец, покупаете в магазине. Вы в супермаркете, да, находитесь? Белый перец. Желтая горчица зернами, покупаете желтую горчицу зернами. И так как вы живете среди сосен, у вас сосновый мир, вот, можете сосны нарвать себе, съездить в лесу, сосны, веточки сосны, свежие стоят 3 недели, если воду менять каждый день. Ветки сосны возле своей кровати, когда вы спите, желтая горчица взрослому человеку, чайная ложка, и 10 перчинок белого перца, именно белого, берете и надеваете себе повязку, то есть берете платочек, туда насыпаете, все заворачиваете, и надеваете как часы сверху вот эту штуку, и на ноге там, где носок, спереди, надеваете вот так вот, как часы, и на ноге тоже так же, кольцом повязку, спереди вот это или сверху, как часы, находятся вот эти вот зерна. Они действуют рефлекторно и уничтожают вирус в организме. Как это происходит? Вирусу становится плохо. Неприятно жить в таком теле, где стоит вот белый перец и желтая горчица. Ну, плохо, неприятно. Еще имбирь также действует. Просто свежий имбирь, ломтик, можете тоже ставить. Разные вирусы, разные как бы компоненты им не нравятся. Но в основном белый перец, желтая горчица, имбирь, сосна. Вот варианты. Эти повязки можно носить сутками. Но максимальное действие где-то 14 часов. Вот весь рабочий день как бы вы можете носить повязку такие. Потом можно, если на ночь оставлять, оставляйте эти, чтобы они не сильно действовали, не перевозбуждали вас. 24 часа повязка может действовать спокойно. Потом снимаете, меняете на другую. Эти специи можете в пищу добавить. Они для пищи пригодны, нормально. Просто они теряют свою вибрационную силу. Понятно? Другими словами, они вряд ли вырастут уже в землю, если вы их посадите. Они теряют возможность жить, жизненную силу теряют, но вкус свой сохраняется. Левая рука, левая нога в основном у всех. Если чувствуете, не подходит, попробуйте правая рука, правая нога. Если чувствуете, не подходит, попробуйте какую-то специю убрать из этих трех. Имбирь, желтый перец, и белый перец, желтая горчица. Зернами все. Не молотая. А? Знобит. То же самое. Ну, у вас тоже вирус, да. Все, сейчас мы не будем, а у меня, а я, а мне. Вот. Симптомы узнали, плохо, тяжело жить. Ребенок тоже как бы простыл, говорит, простыл. Вот это вирус всегда. И всегда надо вот это делать сразу же. Эффект наступает немедленно. Через 2-3 часа ношения этих повязок человек чувствует себя здоровым, но вирус уничтожается за неделю где-то ношения. Просто так? Просто так лучше просто есть белый перец, как профилактику имбирь, во время вирусных заболеваний. И еще профилактика является полоскание носа или с содой, или с перекисью водорода. Выберите одно из двух, что вам больше понравится. Чуть-чуть заболели, пополоскали нос, вирус начинается вот здесь всегда. Нос пополоскали, ему не нравится перекись водорода и соды, он сразу... Не нравится ему. И все, не развивается.
Очень вырос в целом мире грипповирус речный. Ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу в рот. Сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирание.
Видите, если хилый, сразу в гроб. Ну, то есть, у нас есть выбор, да? Что сохранить здоровье, чтобы нужно закаляться, то есть двигаться на свежем воздухе.
И если хилы сразу в рот, сохранить здоровье, чтобы применяйте, люди, обтирание.
Понятна система? Но если надо закаливать себя, если вы закаливаете, значит вы побеждаете судьбу. То есть есть разные методы побеждать судьбу. Допустим, если у вас слабое здоровье, то нужно укреплять его с помощью энергии природы. Это вода, энергия воды, обтирание, энергия земли, ходить по земле, энергия свежего воздуха, ветер, энергия, некоторые говорят, очень вредно на ветру. Я проэкспериментировал в Уфе, вот в этот раз, когда была зима, я был метель, страшный ветер, холодный такой, метель, снег, ветер сильный. И мы побежали свои 16 километров с моим помощником. Вот. Я обычно, когда бегаю, полностью промокают у меня вся одежда. Вот зимой я бегу, все, промокла шапка, все, вся одежда. Я мокрый, вот полностью мокрый, бегу. Я не заболел, отлично себя чувствовал, все, у меня нет проблем. Ветер меня не продул. То есть продуть может кого ветер? Когда у человека нарушены жизненные потоки в организме. Он слабый, неправильный образ жизни ведет. Но если человек правильно живет, то ничего не продует. Значит, продуло. Если что-то пропало у вас, значит, продолжайте делать то же самое. Вот, допустим, вы бежали, и голос пропал. Бежите дальше, и в следующий день голос восстановится. Потому что если человек продолжает, значит, он пролечивает себя. Если человек остановился, вот, допустим, как люди калечат себя? Начало бегать, колено заболело, перестало бегать. Все, хроническое заболевание. Начала бегать, колено заболело. Подожди чуть, чтобы колено отдохнуло, потом 5 беги, потом 5, пока его не вылечишь. А если начала бегать и как бы колено заболело, до свидания бегать, значит тогда ты приняла хроническое заболевание. Оно вышло на... Почему заболел? Болезнь выходит наружу, когда человек двигается. Поститься человек начинает, тоже болезни выходят наружу. Дальше надо продолжать поститься, пока все болезни постом не вылечишь. Когда уже хорошо тебе легко поститься, можешь закончить. Неподвижное положение тела вылезло все наружу там. продолжай, пока не пролечишь вот этот пласт болезни. А потом заканчивай, когда тебе уже легко так стоять неподвижно. И так далее. Понимаете, как надо жить? Но если ты все время пугаешься всего, или мужика нашла себе, живешь с ним, началось выходить наружу все. Живи дальше, пока все не пройдет. Легче не станет. А когда легче станет, тем более живи дальше. Здесь система не работает, что надо другого мужика в этот момент искать, когда все уже пролечило, чтобы в следующем мучиться потом. Нет, надо быть счастливым дальше. Зачем себе глупости делать?
Разговаривать не надо. Приседайте до упада. Да не будьте мрачными и хмурыми.
Это важно.
Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется. Вот и займитесь процедурами.
Разговаривать не надо. Понимаете? Надо медитировать, желать всем счастья, молиться. И самое главное, запомните, когда вы бегаете, когда вы молитесь, человек не должен быть мрачным и хмурым. То есть он должен радоваться всему, всем желать счастья. Поэтому я желаю всем счастья, это как бы основная настройка для победы над судьбой. Нельзя быть мрачным. Это не дает победы над судьбой. Неправильный настрой, это очень важно. Будьте внимательны к этим вещам. Еще также следует знать, что у нас есть просто вот строение психическое, и надо тоже его знать. Это тоже хороший метод диагностики судьбы. Например, у женщин, у каждого человека есть ум. Это психический остов человека. Ум – это такая структура, в которой находится характер, судьба, настроение, счастье и страдания. Все находится в этом уме. Его называют еще тонкое тело ума, потому что там каналы есть психические свои. И там есть чувства. Чувство зрения принадлежит уму. Ум не разрушается после смерти. Вот когда человек уходит из жизни, ум, психическое тело ума остается. Оно не разрушается. И чувства принадлежат уму. Чувство зрения, слуха, обоняния, осязания, все принадлежит уму. И оно работает. После того, как человек уходит из жизни, все это живет. Человек видит, слышит. То есть можно слышать через органы слуха, когда мы находимся внутри грубого тела. Но когда человек выходит из грубого тела, он может слышать напрямую. Но при этом он не может вибрировать звук. Не может взять предмет из грубого тела. Не может положить что-то в рот. А психическая энергия кончается у человека. Поэтому человек, который вышел из грубого тела, он может кушать только за счет любви тех, кто его знает. Поэтому и нужно молиться за тех, кто уходит из жизни. Потому что эта любовь их кормит, дает им силы дальше двигаться по судьбе в следующее тело, в следующую жизнь. Понятно, да? Но они видят, слышат все, как бы все понимают, но при этом не могут пользоваться тем, что есть в этом мире. Так устроена наша жизнь. За прадедушку, за прабабушку, даже можно за собачку молиться. А это ты почувствуешь в сердце, что если все хорошо, как бы тебе не хочется молиться, ты попытаешься, как бы вот кто из вас пытается молиться, а там как-то да ладно, все нормально, что ты паришься. Значит, все, можно прекращать. Вот молится человек, раз в какой-то момент, да все уже, все нормально. И он такой, да, нормально все. Все значит нормально. Можете не молиться. Нет необходимости. Все, вы решили вопрос судьбы. Или, допустим, близкий человек ушел от вас, вы молитесь. Сначала спокойствие сердца, потом там правильные отношения, потом то. Все прошло как бы. Ну, он не возвращается при этом. А у вас сердце, да, все нормально, все расслабься. Ты все уже сделал. У него все равно остается выбор. Он может вернуться, может нет. И если он не возвращается, и в сердце, да все нормально, уже не молись. Вот кто из вас, допустим, возвращал близкого человека в какой-то момент, да все нормально, может не молиться. Поднимите руку. У кого так было? Ну что, девушка, другого человека дал Бог? Быстро, да? Ну вот и все, так и происходит. Все, он не захотел возвращаться, ты все помолилась, все нормально, все хорошо. Все, готовься, будет другой человек. Работу свою сделай, получи и распишись. У Бога мужиков завались. Просто надо работу свою делать, понимаете? Отработала свою работу, помолилась. И получи мужика, распишись, мучайся с этим теперь. Что все равно же мучиться по-любому, с любым. Но как бы вот какие-то изменения будут, потому что если человек молится, Бог дает уже верующего мужика, ну в какой-то степени, уже так, получше уже. Уже другого как бы. Ты развиваешься, когда он в соответствии с твоим развитием дает тебе мужичка на вырост. Не то, что он прям тебе сразу там даст, что ты за ним прям полетела. Нет, на вырост. То есть мужички всегда на вырост даются. Ну, то есть чуть-чуть похуже, чем ты. Для того, чтобы как бы ты ему помогла развиться, а потом он тебя уже за собой потащит, уже мужичок. А все мужички лучше тебя, они все на расхват, понимаете? Если мужичок как бы, он лучше тебя развит, то это и есть его красота мужская, развитие мужчины. Поэтому там на расхват как бы желающих 10 человек на место. Вариантов нет. А если, ну вот поэтому не надо мечтать, это все глупость. Вот. А если, допустим, ты взяла похуже, вот, который тебя любит, вот, на вырост взяла, то тогда он вырастет, вымахнет, станет особенным, из горящего дома вынесет тебя сонную, вот, спасет, как бы, будет способен на все безрассудное, неизвестное, вот. И так далее. Это все возможно благодаря развитию мужчины. Надо подождать, просто вкладывать, помолиться за него, чтобы он развивался. Некоторые развития путают с судьбой. Ну, допустим, первая стадия развития любого мужчины, примерно, называется ватрушка. Ну, то есть вы видели таких мужчин?
За меня выйдешь замуж? Что-то не хочется. А что, выходи, будем сейчас жить.
Да, не хочется, ватрушку не хочется. Вторая стадия развития мужчин называется работоголик. То есть он уже не ватрушка, он упахивается, только глаза квадрат, но это еще куда ни шло, куда ни шло. Конечно, не очень хорошо, потому что дома не бывает, не поговорить, ничего такое. Пожрал и пошел спать. Работоголик, вторая стадия развития. Третья стадия – это мужчина уже. Но если вы как бы он дошел до третьей стадии, а вы не дошли, тогда он себе другую найдет, тоже опасно. У женщин первая стадия – мечтательница или принцесса на горошине. Груз тоска меня снедает, не женат, лишь я хожу. Мечтаем. Делать ничего не хочем, ленивые, спим много. Мечтаем замуж. Принц на белом коне нужен, как минимум. Вторая стадия – эмансипированная женщина. Развитие. Тоже упахиваемся, учимся. Бизнес-леди. Вторая стадия. Третья стадия – женщина уже. Стала женщиной постепенно, развилась. Когда женщиной стала, все, 10 человек на место. Понимаете? Поэтому не надо себе искать лучше, чем ты сам. Вот если мечтательница, значит ватрушки будут попадаться. Это хорошо, что если ватрушки с маком, допустим, там. Или, а если с пивом ватрушки, как бы, то, значит, ты не просто мечтательница, а депрессивная мечтательница, значит, у тебя ватрушка с пивом будет внутри, как бы, понимаете? А если ты бизнес-леди, тогда работоголика себе найдешь. Он будет глаза квадратные, он такой будет смотреть на тебя, любить будет сильно. Но некогда с тобой будет ему общаться, некогда. Только по ночам. Так, любить будет сильно. Детей будет тоже любить, но с детьми тоже некогда будет общаться. Это не то, что плохая судьба. Он говорит, что-то у меня плохая судьба, мне одни ватрушки достают. Ты просто так развита. Это не судьба. То есть развейся, и у тебя достанется хороший мужичок. Ну тоже на вырост. Женщины, которые лучше себя хотят найти, это безнадега. Они все одинокими останутся. Надо найти чуть похуже и как бы и вынь золото из грязи да помой. Такая система. Понимаете, самое главное – принять свою судьбу. Надо понять, что мы не выбираем, у нас нет выбора. Надо следить, что у меня происходит, людям не нравится. Вот у меня, допустим, плохое здоровье, если не нравится мне. У меня плохая семейная судьба, но мне не нравится. Ну почему, в чем дело, ну что такое вообще? Ну не выбирают, понимаете? Или я не могу на работу устроиться, тяжело, тоже не выбирают. Значит, у тебя там плохая судьба. Или я работать где-то начинаю, а я не могу, остаю. Ну хорошо, работай дома, значит. Видно, ты не можешь работать на работе, дома хотя бы работай. Понимаете, значит, бывает судьба, и она не меняется. Люди начинают бегать, нет, на этой работе устаю, теперь здесь тоже устаю, а здесь и здесь устаю, и здесь устаю. Ну, значит, дома работай. Некоторые тоже, допустим, по сексу плохая судьба. С этим не получилось, с этим не получилось. Ну, с кем же получится-то? Ни с кем. Потому что секс это не главное в жизни. Главное это Бог. Иногда по сексу плохая судьба. Иногда по детям тяжело рожать. Ничего, старайся, трудись. Работай над собой. Если вы бесплодие, это значит плохое здоровье. Надо просто... Плохое здоровье означает природа. Большинство женщин начинают бегать на улице. Все получается зачатие. Просто вот делать три вида аскез, который сказал мужчина, женщина, через полгода все зачатие получается. Это 90% то, что я вам сейчас сказал. Люди почему сейчас бесплодны? Потому что у них гиподинамия, организм не активен. Вот ребенок, человек, если он хочет зачать с неправильным образом жизни, до 20 лет, пожалуйста. Вот неправильный образ жизни у тебя до 20 лет, любой человек может зачать с неправильным образом жизни. А потом уже надо правильный образ жизни, чтобы зачать. Это же у меня плохая судьба на зачать. Да у тебя неправильный образ жизни. У всех гиподинамия, у людей, большинство. Застой, когда наступает в органах малого таза, у женщины снижаются гормональные функции, у мужчины сразу перегревает семя. Оно становится вялым таким. Ну куда? И так все нормально. Понимаете, какое зачатие тогда? Когда мужчина бегает, у него семя активное становится. Настолько активное, что даже если препятствие какое-то там, резиновое, еще какое-то, оно раз пробило и дальше как. Ничего не останавливает. Семя это мужская же энергия, она пробивает препятствия, обходит, все достигает цели всегда. Невозможно остановить. Такая сила. Если мужчина занимается спортом, активный образ жизни ведет. Поэтому не надо думать, что у меня плохая судьба, если я неправильно живу. Это основная ошибка. Или, допустим, чуть-чуть препятствие возникло. Ой, Олег Геннадьевич, умираю. А там посмотреть всего, как бы, может быть, пару дней молитвы. Я говорю, а вы молились? Нет, все уже. Поздно. Значит, неправильное мышление просто.
Слезы на черный падают в рожь. Утром дрожат жаворон они. Чистое поле, небо и рожь. И
когда человек сдает свои экзамены в жизни, все знаки становятся благоприятными. Если какие-то звезды падают, значит какие-то восходят. На душе становится не случайно светло и не случайно весело. Потому что по дороге, которой ты идешь, и которую не выбирают, ты идешь правильно. И это и есть признак правильного знания. Некоторые говорят, а изучать мне это или не изучать, вот слушать человека, не слушать. На сердце становится легко, значит слушать, изучать, значит судьба будет меняться к лучшему. Это признак сердца, радость, это признак того, что ты идешь правильным путем, по дороге, которую не выбирают. А если на сердце лучше не становится, значит ищи дальше что-то другое, может это не твое. Надо это понять. Большинство людей имеют нормальную судьбу, но не нормальную жизнь. Мы говорим об образе жизни сейчас, понимаете? Если ты проспал с утра, не встал рано, твои проблемы. Это не значит, что у тебя день плохо пройдет. Ты можешь совершить аскезу, и он пройдет хорошо. Но тебе придется эту аскезу совершать. Если ты поздно лег спать, значит, не значит, что завтра у тебя будет плохой день. Нет, просто тебе придется восстанавливаться больше. Тогда мы просто делаем глупости. Допустим, если ты с парнем встречаешься и не выдержала дистанцию, с постели прыгнула, это не значит, что ты как бы потеряла человека. Но вероятность высока. Теперь нужно выдержать дистанцию, чтобы он остался рядом с тобой. Не позволять ему слишком много в отношении. И так далее, понимаете, нужно еще учиться правильно жить, мои хорошие. Вот, допустим, женщина, как она совершает аскезы? Она должна очень аккуратно со своим телом. Она бегает аккуратненько, так мягенько. Не надо там рвать когти, ледяную воду в прорубь. Женщине не надо прыгать. Чуть-чуть холодненькая вода, бегаем аккуратненько. Мужчина, наоборот, другое тело. Сразу прорубь, сразу холодная вода, сразу бежим хорошо, крепко. Потому что другое тело, понимаете? Или мужчина заставляет, давай беги быстрее. Сам беги быстрее. Ты мужик, беги быстрее, что ты ее мучаешь? Твои проблемы. И не надо быстрее бежать, ей надо просто бежать. Все. Достаточно уже, по-моему. Ну, то есть, есть женское тело, есть мужское. Дорогу, которую не выбирают. То есть, мы выбрали гораздо раньше. Если человек выбирает любовь, гармонию, нежность, красоту, доброту, он получает женское тело. Это выбирается раньше, понимаете, еще в предыдущей жизни. Если человек выбирает знание, победу, трудности, преодоление, мужское тело, оно предназначено под это. Мужчине вообще не надо лечиться. Ему надо просто начать двигаться на природе. Бег, там, гантели, там пост, прорубь, и все, и здоровье само становится хорошим, мужчине не надо лечиться. Эта женщина должна балансировать, потому что у нее чувства очень тонкие и чувствительные в женском теле. Вот чувства зрения, обоняния, осязания, чувства очень тонкие, чувствительные. И сильные. Если женщина что-то хочет, она не может это отменить. Они сильные в каком плане? Что они долго тянутся. Желание женское долго тянется, но не отменяется. А женское, а мужское желание может быть сильным и кратковременным. Что-то захотел там, не получилось, ну, переключился на другое. Ну, то есть у мужчины сильнее могут быть желания, но они как бы всплесками идут. А у женщины желания долгие. Она чего-то хочет долго, ждет. Терпит, не может отказаться от своего желания. Так устроена психика, и это судьба. Дорога, которую не выбирают, понимаете? То есть мы выбрали раньше. Мужчины психика очень нацеленная, волевая. Или как бы мужчины, два варианта есть у мужчины, два варианта. Или сдохнуть, или стать победителем. И мужчины выбирают оба варианта. Я, допустим, сегодня в парк пошел просто прогуляться, помолиться на свежем воздухе, чтобы лекцию прочитать. Час перед лекцией гулял в парке сегодня. И там как бы не только я был в парке. Там, смотрю, сидят два мужичка. Между ними стоит как бы иногда белая стоит, иногда красная. Ну, то есть между ними стоит. И они сидят, вздыхают просто. На свежем воздухе вздыхать приятнее. То есть сидят, квасят и сдыхают. То есть, когда мужчина пьет, это значит, что он не хочет жить. Это такой способ добрый, медленный самоубийство мужского. То есть в парке там две категории людей я встретил. Одни сдыхают, другие побеждают судьбу. Одни бегают там. Еще третья категория людей, которые по милости в парк попали. Как вы думаете, по милости кого? Собачки, правильно. То есть собачка вывела человека в парк. И он за ней идет. Она его тянет на природу. Потому что собачка оказалась умнее. Она лучше понимает, как правильно жить, вытянула человека из дома. Слава Богу, по милости собачки хотя бы в парк человек пришел. Или по милости детей, матери. Дети орут, хотят, потому что это для роста нужен свежий воздух. Дети орут, и люди, матери чувствуют интуитивно, надо идти гулять на свежую. Она идет, он успокаивает сразу, спит. Растет, развивается, свежий воздух нужен. И мать заодно получает свежий воздух. Неправильный образ жизни, понимаете? Это не то, что у меня судьба тяжелая. Просто неправильный образ жизни. Чем там заниматься? В полях-то надо. Вот он вспоминает свой дом. Здесь все мое, и мы отсюда родом, и Васильки, и я, это поля. То есть он вспоминает дом свой родной. И таким образом, так как ему повезло, он в лесу родился. Ему повезло, поэтому вспоминая родной дом, желая счастья всем, здесь все мое, и мы отсюда родом, и Васильки, и я, это поля. Понимаете, он таким образом лечится. А если у вас нет знания, любви к природе нет, тогда надо это знание получать по дороге. Надо желать всем счастья в это время, трудиться над своей судьбой, понимаете? Не идти по дороге, как все козлы, понимаете? А идти желать всем счастья, это заставить себя надо, понимаете? Человек должен там трудиться сердцем. Он не просто идет такой, тупо идет, что я тут пошел, а, дурак, у меня столько дел. Это Олег Геннадьевич, вот он вообще дает. Вот. Понимаете? Понятно, что если вот так, тогда никакого результата, потому что вы как бы мозгами-то там, а здесь на природе, ну что-то будет, конечно, чуть полегче станет. Но если вы хотите сильного эффекта, цель-то в чем заключается? Отвлечься. Судьба побеждается, когда вы перенастроили свою, с силой воли заставили себя отвлечься от событий, потому что события душат. Но память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Ну, то есть душит, заставляет думать о том, что плохо. Где было плохо, память злой властелин заставляет. А вы идете по природе и заставляете себя. Я желаю всем счастья, травушки помогите там. Я люблю природу, люблю лес, люблю солнце, люблю воздух. Я желаю всем счастья. Трудитесь сердцем, понимаете, трудитесь сердцем на природе. Мать-земля, помоги, люблю землю. Трудитесь сердцем. Разок у меня очень тяжело было, это было где-то в 12 лет, очень тяжело мне было. Я, вот у нас постройки заканчивались моим домом в городе. Тольятти строился, вот там дорога, а дальше поле и лес. И зима, я побежал по этому полю, прям по сугробам, бегу, 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 бегу. И потом упал в снег, начал рыдать, потом встал, руки поднял кверху, зачем, я не знаю. И голосом таким очень густым сказал, я буду страдать до 28 лет. Потом я получу знания. и обрету счастье. 28 лет я узнал, вот, познакомился с ведами. И поменялась сильно моя жизнь. Хотя и до этого я ее менял, но в этот момент очень все как бы стало на свои места. Понимаете, то есть Бог моими устами сказал мне мое будущее. И успокоил меня. Я когда это сказал, я пошел нормально, все мне хорошо, легко стало. Господь может словами человеческими действовать, через слова действовать в жизни, утверждать истину в сердце. Особенно, когда очень тяжело, Господь помогает, заботится, дает помощь, поддержку. Вы, наверное, видели в жизни, когда совсем плохо, и человек не отчаивается, а просто ищет, ждет. Раз, что-то приходит, помощь какая-то. Так и от Господа приходит помощь. Он же все видит, что происходит с нами. И сердце прямо он видит. Очень важно правильно жить. Понимаете, знаками судьбы является знание. Оно помогает, оно выводит человека наружу. Из страданий выводит. Надо знать. Близкому человеку ты не можешь ничего посоветовать. Так устроена жизнь. Ты не можешь ему ничего сказать, знания передать ему не можешь. Ты можешь только терпеть, с любовью заботиться о нем. И постепенно через твою любовь принятие знания придет ему в сердце само. Он все узнает, то, что ему надо узнать, но по-другому. Когда придет время, потому что он представитель твоей судьбы. Когда твоя судьба будет, скажет, ты сдал экзамен, близкий человек изменится в этот момент. Таким образом, нет смысла, понимаете, настаивать, пытаться мучить близкого человека. Очень ранимый, потому что судьба очень как обнаженная кожа. Голая кожа, очень больно все, когда нет кожи. Так и отношения между близкими людьми, они очень болезненные по природе. Надо аккуратно себя вести с близким человеком. Женщина не должна эмоционально себя вести с мужчиной. Эмоции поспокойнее с ним разговаривать. Меньше эмоций. Мужчину ранит эмоции. Мужчина должен не грубо себя вести с женщиной. Нельзя демагогию перед ней разводить. Логику. Там, понимаете? Это ее ранит. Мужская вот эта логика, демагогия, строгий тон. Женщину ранит сильно, ей очень трудно это терпеть. Мужчине трудно терпеть женские эмоции. Я тебе сказала! Ну, то есть мужчина не выдерживает эмоции женщин, женщина не выдерживает строгости. Поэтому что значит ранимый? То есть мужчина должен не строго, мягко с женой, аккуратненько. Моя хорошая, все нормально? Ну ничего, все у нас будет нормально со временем. Вот так вот женщина надо себя вести. Постоянно. А женщина с мужчиной должна, мой хороший, как у тебя дела? Все хорошо ведь, правда? Ну то есть не эмоционально, по-доброму, спокойно. Женщина может эмоционально, женщина. Я ему говорила спокойно, он меня не слышит. Я тебя понимаю. То есть женщина, женщина спокойна. Мужчина тоже, я сказала, демагогию разводит. Мужчина слушает, да, согласен. Мужчина с мужчиной демагогию, женщина с женщиной эмоции, нет проблем. Друг с другом нельзя, запрещено. Иначе будут страдания. Принцип жизни такой. Если вы думаете, что у вас плохая судьба, надо проверить, вы выполняете этот принцип или нет. Если не выполняете, значит, вы не можете жаловаться на судьбу. Потому что судьба может быть очень тяжелой. Но если человек выполняет этот принцип, значит, тогда судьба будет смягчаться всегда и везде. Принцип вот такой. Поют Петра. Система ясна, надо вырываться из этого порочного круга желаний, требований к себе. Есть три стадии развития человека в плане доброты. Первая стадия называется безразличные люди. Ну то есть живем и живем, есть что, нормально. Ну сын там двойку получил, пятерку, ну некогда мне об этом думать. Безразличные люди. Первая стадия развития человека. Это может быть духовные люди, духовно развитые люди даже. Ну безразличные. В плане доброты или способности побеждать свою судьбу. Свою судьбу. Доброты не хватает. Безразличные люди означают глупые в плане восприятия жизни вообще. Дальше человек, когда чуть развивается, он становится принципы или правила. Все надо делать по священным писаниям. Принципы или правила человек ставит выше человека. Все делать по священным писаниям. Кому? Кошке? Она не понимает, что это такое. Если ты понимаешь, делай. Тот, кто не понимает, он не может делать все по священным писаниям. Понимаете, правила выше человека. То есть надо делать вот так, а если не могу, все, значит, я плохой. Правило выше человека означает жесткое сердце. Невозможно жить вместе. Люди ругаются, постоянно злятся. Еще, не дай бог, они изучили все правильно, как надо по священным писаниям делать. Еще хуже. Когда человек такого плана, он становится фанатиком. Он все начинает рубить, все действия других людей. Это не по священным писаниям, это тоже не по священным. Это неправильно. Нельзя, нельзя, нельзя. Нельзя! Ну, то есть нет доброты у человека просто. Он злой по природе. И все поэтому он как... Вот эта злоба у него выходит из него в виде правил. Ведь это же правда, это самый лучший способ разозлиться. Ведь правда же. Вот, допустим, двойку получил, я имею право на тебя разозлиться. Почему? Потому что это правда. Ты виноват. И он... Вот. А я права. Ну, то есть правило выше человека, правда? Правда. Означает, не хватает чего? Доброты не хватает человеку. Потому что если ты знаешь правила и умеешь любить, тогда эти правила войдут в сердце человека, которого ты научился любить. Сначала прими через человека свою судьбу, а потом он изменится. Хочешь его изменить? Прими сначала. Он не будет следовать правилам, но ты прими. И тогда он начнет следовать правилам. Ну, допустим, человек курит или пьет, или он неправильно что-то делает в жизни, а вы правильно уже делаете. Если вас это раздражает, это гордость. Допустим, человек бросил курить. Первое, что происходит с ним? Он становится гордым. Кто-то закурил, он такой... Не может это переносить. Почему? Потому что он гордится тем, что он бросил курить. Он стал гордым сначала. Или бросил мясо есть, допустим. Фу. Мясоеды проклятые. Это первое, что с ним произошло. Мясо выкидывает из квартиры. Из холодильника иногда. Потому что там мясо было, все, этот холодильник уже нельзя использовать. То есть, все. Или, допустим, телевизор перестал смотреть вот эти плохие фильмы, пошлые, допустим, человек очистился от этого. И дальше, если кто-то смотрит в доме, он перекусывает шнур всегда в телевизоре, чтобы телевизор не работал. Ну, какие-то поломки в телевизоре возникают, там постоянно ремонт, пока отремонтируют, никто не смотрит. Начали смотреть, опять поломка, еще одна и так далее. Я вам реальные вещи рассказываю. Человек не может выдержать, блин, что такое вообще, как они так могут жить? Это же твоя судьба прошлая, это тебе Бог тебя показывает тем, какой ты был. Потому что для того, чтобы исправить человека, сначала он начал делать как надо. А потом ему Бог показывает, каким он был, чтобы он это тоже переварил. Вот и терпи, раз ты таким был, вот получил такую судьбу, вот и терпи это теперь. Научись понимать глубже, что терпение, доброта изменит людей, значит, ты уже свою всю карму плохую победил, а вот теперь живи счастливо. Все вокруг будут теперь правильно все делать. Но сначала ты должен пройти этот этап. Этап, что ты видишь, как люди мучились от тебя, когда ты так жил. И когда ты вот помучился так же, как вокруг тебя люди мучились, когда ты так жил, вот теперь принял уже судьбу, по-доброму начал относиться. Вот теперь все будет исправляться уже. Ты принял, вот все курят вокруг меня, ничего страшного, все будет хорошо. А у меня хорошие. Как одна знакомая девушка, я говорю, ну что, мужик-то у вас работать не хочет все еще? Она такая смотрит на меня, нет, он так хочет, ему нравится все. Я знаю точно, что не нравится. Я точно знаю, что он лентяй. Она говорит, нет, он у меня хороший, трудолюбивый. Что это значит? Это значит, что скоро он будет трудолюбивым. Так оно и произошло. Она приняла все просто. Переварила, приняла, и все, значит, муж начинает развиваться. Она победила судьбу. Это удивительно, от меня аж в зубу дыхание сперло, когда я услышал, ничего себе, как она себя ведет. Это победа над судьбой называется. Удивительная вещь. Парадоксальная вещь. Человек может побеждать судьбу. Сначала принять, молитвой можно, может помочь принять. В любом случае, что-то делай, понимаете, что-то делай. Вот не умеешь как бы бегать, не умеешь поститься, не можешь молиться. Ну, что-то хотя бы делай, понимаете, иначе просто будешь страдать.
На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы, взяв только сны и грезы и детскую мечту.
Ну не то взяв, ну бывает.
Я тихо уплыву.
Сны и грезы.
Лишь в дом проникнет полночь.
А надо наоборот с утра.
Чтоб ритмами наполнить мир, в котором я живу.
Ну, а вот это правильно уже.
Пусть будет нелегким мой путь.
Слушайте, это правильно.
Тянут ко дну боль и грусть. Прежних ошибок груз, но мой плод свитый из песенных слов.
Из чего плод свитый? Из звука плод свитый. Запомните, только звук побеждает судьбу. Когда человек принял судьбу, он говорит, как бы, всем моим бедам назло, понимаете? Он принял судьбу, как бы, несмотря на это. Я согласен со всем. Тихо уплыву, это тоже правильно. Человек должен тихо уйти в зону молитвы, понимаете? То есть он должен пойти там, где никто его не спасет, и сам себя спасать. Спасать звуком. Мой плод или моя надежда свита из чего? Из песен и слов. А, то есть из молитвы. Песни о Боге надо петь. Вовсе не так уж плохо, понимаете?
Всем моим бедам назло, вовсе не так уж плохо.
Это очень важно знать. Ну, то есть, на маленьком плоту, маленькая надежда. У человека не бывает большой надежды, если он не развит. Развит человек, у него может быть большой плод, сильная вера, сильная способность побеждать судьбу. С временем это становится сильным. Но сначала маленький плод, а вдруг получится. Олег Геннадьевич там пел песни об этом. Может быть, получится. На маленьком плоту одна, встаю рано утром, никто не встает. И такая встала, я не могу, это тяжело. Что я с утра буду делать, так рано встала. Вот, все спят. Вставай, проклятием заклеменный. Надо вставать, идти там, где алтарь, садиться. Ой, что-то вообще кошмар какой-то, не могу. Вот, включать голос тех, кто молится, и начинать молитву. Пройдет 10 минут молитвы, кошмар пройдет, и вы почувствуете силу, чистоту с утра, радость в сердце. Переосознайте свою жизнь. А сначала всегда вот так. Потому что когда все спят, подняться очень трудно. Ты же наперекор судьбе идешь. Все храпят. Те по-любому с 4 до 6 утра человек все равно контактирует со своей судьбой. Он лежит, не спит уже. Чем он занимается? Думает о своей жизни. Понимаете, это неэффективный способ думать о своей жизни в постели. Неэффективный способ, потому что это время предназначено для того, чтобы думать о своей жизни с 4 до 6 утра. И в это время человек должен думать о своей жизни в контакте с Богом. И вот тогда это будет эффективно. Он не пассивно будет в своей жизни наблюдать за своей судьбой, а может ее побеждать будет. Она будет отступать от него, его судьба. А? По отношению к судьбе, да. По отношению к судьбе, то есть вот третья стадия развития. Патрушка, вы имеете в виду, работоголик и мужик? А, безразличный, да, я извиняюсь, я эту классификацию не закончил, простите. Безразличные люди, идеалисты, вторая часть, это когда люди идею ставят выше человека. И третий вариант, это человечные люди. Человечные означает человек выше идеи. Вот, допустим, идея не пить, а есть человек, он не может не пить. И я его принимаю. И дальше что? Он бросит пить. Так делал Довженко. Он собирал алкоголиков у себя в этом в наркологическом диспансере. Но они там не ходили там в этих полосатых этих одеждах. Вот. Он их по-человечески одевал там и беседовать с ними начинал. Запрет был на любую беседу о спиртном. Просто о жизни. И запрет был, жаловаться нельзя было. Просто что-то хорошее говорить. И люди просто говорили о том. И они работали, много трудились там. Он вместе с ними работал. Вот. Они много трудились и в свободное время общались просто о жизни. И он рассказывал, они рассказывали, каждый делился. Никто не оставался пьянчугой после этого его лечебницы этой. Все люди выходили и бросали пить навсегда, на всю жизнь. Потому что он работал с личностью. Не с наркозависимостью он работал, а с личностью. Он принимал всех людей. Они все на всю жизнь становились его друзьями. Он сначала переваривал человека. Принимал его со всеми недостатками. А потом человек, у человека вырастали крылья и он побеждал свою судьбу. Понимаете? Очень важно принять человека. Это человечный человек, тот, кто побеждает судьбу. Это третья стадия. Человечный человек, добрый. Доброта побеждает судьбу. Зимой запоют ветра, то есть ветер это злое, злая штука, злой, зимний ветер это злая штука, но он петь начинает от доброты. Понимаете? И зимой, зима в весну превращается, когда человек добрые дела делает. У него нет зимы в жизни, у него только весна есть всегда. Солнце расцветает в его судьбе. Почему? Потому что он добрый. Добрый означает побеждающий судьбу. И добрым человеком может стать только по милости Бога. Сам человек не может. Злоба означает нехватка сил. Почему человек злится? Вот ребенок почему орет маленький? Потому что ему нет, не хватает сил. Или он голодный, или душно ему. Он орет, значит, злит. Он как орет? По злому, понимаете, орет. Но он не злой же, правда? Вы знаете, что он не злой, несмотря на то, что он по злому орет, он не злой. Просто он сейчас скользкий и вонючий, но когда он будет нормально все, он будет мягким и пушистым. Понимаете, то есть человек становится скользким и вонючим, потому что ему не хватает сил. Если вы увидели мужа такой, думать, господи, со злого вышла замуж. Но все мужики одинаковые. Не хватает сил, начинает орать. Силы появились, успокоился. Женщины точно такие же все. Силы появились, успокоился, не хватает, кричит. Надо спокойно к этому относиться. Вот ребенок же орет, вы нормально, так и взрослый орет нормально надо. Это называется человечный человек, добрый. Для того, чтобы быть добрым, нужно силы иметь на это, силы. Надо вытерпеть это все. Но дистанцию соблюдать. Человек орать начал, не надо приближаться к нему. Выяснять отношения не надо. Чуть подальше от него. Пошла своими делами заниматься. И надо успокоить. Если он не успокаивается, вы идете успокаивать. Отстань от меня. Ну хорошо, пошла, отстала. Хорошая или плохая судьба зависит от развитости человека. Если люди развиты, они верят друг другу. У них чистые отношения. Судьба вся разлетается в дребезги плохая. От развитой жизни. Понимаете? Это очень важно знать, что судьба может быть очень тяжелая. Но человек, если развито живет, у него вера в сердце, значит, ничего с ним не станет, и никто его не победит в жизни. Вера в близких людей, в Бога, в природу, то есть в доброту человеческую, то есть ничто с него не сломает. Сначала рушится вера у человека. Когда человек теряет веру, тогда дальше судьба его коцает уже. Не надо терять веру, не сдавайтесь.
Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня. Чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы с тобой. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь. И у детской кроватки не спи, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
3,5 года у нас это проверка нашей страны, проверка на вшивость. Если мы будем сплочаться, будем вокруг старших сплочаться, верить в свою страну, в свою родину, в правительство. Будем все вместе держаться, не слушать никакой критики, никого. Становиться сильнее, вернее друг другу. Тогда войны не будет.
Если мы этого не сделаем, тогда будет противоположный результат, мои хорошие. Так я вижу судьбу. Поэтому я читаю эту тему сейчас. Она очень актуальна. Не поддавайтесь тем, кто бесится по поводу нашей Родины. Беснуются. Всех свергнуть, всех поменять, все. Беснуются люди. Не поддавайтесь на это. Я могу сказать то же самое в любой другой стране. Все должны действовать точно так же. Каждый человек должен защищать свою Родину. Защита прежде всего от паники, от злобы, негодования. Если кто-то не прав, Бог поможет разобраться. Точно так же, как с мужем. Что ты сделаешь злобой? Разрушишь семью? Война? В семье? В семье, когда война, нет, никто никого не убивает, понимаете? Люди остаются живы. А вот когда в стране война, тогда убивают. Поэтому, если вы, допустим, злобой разрушили свою семью, решили доказать правду, хорошо, доказали, семьи нет больше. В стране такие варианты поведения не подходят. Даже в семье своей ты должен принять человека, и тогда все, ты налаживаешь жизнь, и он потом все поймет. Тем более так надо делать в стране. Что нам положено, то и получили. Но если мы с любовью молимся за то, чтобы было лучше, все меняется к лучшему. Понимаете? Революция не помогает исправить ситуацию. Мы видим сейчас вот на Украине. Они сделали, что помогло им, они лучше живут? Нет. Мы видели в России 905 год революцию сделал, 50 лет войн. С 905 до 45-го. А точнее, до 55-го, все равно там шли разные войны. Войны, 50 лет войн, и потом только налаживается жизнь. А Россия была очень сильное государство при царе. Сильное было государство, много территорий, Финляндия наша была территорией, вся Прибалтика и так далее. Много-много территорий там, когда правил царь. Да, было плохое время, неправильная организация жизни. Рабочие голодали, там крестьяне, беднота кругом. Но это же все можно было поменять реформами. Не захотели, решили свергнуть. Результат – 50 лет страданий. Бог не любит раздоров нигде. Ему не нравится такое мышление. Если мы так мыслим, если у нас такое мышление, будем всегда страдать, мучиться. Услышали меня, нет? Реформу проведите сначала внутри себя. Потому что вы бунтуете, потому что вы не понимаете, что чего вы достойны, то ли получили. На уровне страны то же самое, как и на уровне семьи. Проведи реформу в своем сердце, успокойся, прими судьбу, прими все, что есть вокруг, это будет мудро. А потом дальше молись. Если ты будешь молиться и станешь добрым, у тебя будет возможность влиять на ситуацию. Но если ты будешь злиться и бунтовать, ты будешь все разрушать вокруг себя. Вот в сегодняшнем времени. Время пошло. Проверите, насколько я могу увидеть эти вещи. Но лучше проверить это так, чтобы ничего не было. Будете понты кидать, получите понтами по голове. Такой будет результат. Сейчас не время рассуждать. Сейчас время объединяться, жить в мире и терпеть все трудности жизни. Наша страна сейчас испытуемая. Ее испытывает судьба. Надо все выдержать, все испытания. Потом будет испытывать другие страны. Не будем идти, что только на нашей стране остановится. Потом дальше пойдет. Не буду говорить, какая страна будет следующая испытуемая после нашей. Хотя, говорит, хотя это была Рисака. Не будем говорить, кто. Хотя это будет страна самая сильная, которая сейчас самая сильная и могущественная сейчас. Она будет следующая после нашей испытуемой. Там начнутся испытания серьезные. И это будет уже их жизнь, их экзамен. И это не наше дело. Наше дело сейчас свои экзамены сдавать. И все, кто будут вопить в это время, все, кто будут злиться, бунтовать и разрушать те уклад жизни, которые существуют сейчас в России, все эти люди получат свое наказание, без всякого сомнения. И они же будут виновны в том, что здесь будет дальше происходить. А все люди, которые будут терпеть, принимать, любить, верить, защищать, все эти люди будут героями. И о них слава будет идти в нашей стране, об этих людях. Как и всегда было. И всегда так будет. По-другому никак не будет в этом мире. То же касается про другие страны. Когда на Украину приезжаю, говорю, когда примете-то свой правитель, сколько можно уже? Когда свою судьбу примете? Ну еще пару раз сверхнем и примем. Ну еще 10 лет, значит, мучиться. Может, уже хватит? Может, начать надо просто принимать, любить, терпеть? Все начинается внутри человека, понимаете? У нас есть чувства. Они когда говорят, я не могу терпеть несправедливость. Это твоя судьба собственная, ты ее не можешь терпеть. Когда человек не может терпеть несправедливость, значит, он не может терпеть свою собственную судьбу. Иисус Христос принял свой крест. И больше того, ему был дан выбор, сказал, если хочешь, выбери другое. Не будем тебя наказывать. Нет, он сказал, я выбираю свой крест. И понес его. Он нам показал пример, выбери свой крест. И поэтому он воскрес, понимаете? Потому что он выбрал, он победил. Не надо отказываться от своей судьбы. Вот здесь ваша судьба, чего вы от нее отказываетесь? Это ваша судьба. Она действует. Примите ее, несите, будьте счастливы в результате. Но если человек не хочет принимать, то он будет страдать дальше. Это все зависит от... Ну, понимаете, у нас есть чувства, есть разум. В древней культуре, в ведах сравнивали это с колесницей. У колесницы колеса крутятся, это время их крутит. Вот спицы это планеты. Ну, то есть колеса это время, оно крутит, колесница едет вперед. Возничий это разум. Вожжи это, вожжи это сила воли человека, это его способность побеждать, а кони это чувство, понимаете, и они всегда по краю эти кони бегут, по пропасти, у тебя выбор или упасть, или выжить, то есть упасть означает гневаться, злиться, понимаете. И у человека постоянно накал идет с этими чувствами борьба. Самое главное научиться принимать, понимаете, своих коней. Вот тебе такие кони достались, они все время рвутся куда-то не туда. А ты их прими, обуздай их добротой своей, понимаете, добротой обуздай, а не злобой. Иначе они взбесятся просто, твои чувства. И тогда вот ты разрушишь свою жизнь просто. Вот так человек должен жить, надо это все понимать. Контролируйте. Я не знаю. раю хоть немного еще. Падать рано. Коней напою означает духовное знание, молитва. Напоите коней, сделайте их спокойными. Сделайте так, чтобы кони ваши жили в гармонии с вашим сердцем. Жар в сердце начинается, влюбилась сильно. Негодование по поводу того, что происходит в стране, в семье, на работе. Все это означает разруха. Это неблагоприятно. Человек должен, чтобы победить, сначала принять. Нужно сначала принять, потом побеждать. Человек не может побеждать, не приняв. Это невозможно. А победа означает влияние. На что ты можешь влиять? Если ты не можешь влиять на ситуацию напрямую, значит только молитва. Допустим, ты можешь на своего мужа влиять напрямую? В какой-то степени. В какой-то степени. Но можешь ли ты напрямую на правительство влиять или на всю землю? Конечно, нет. Поэтому ты можешь просто молиться. А влиять напрямую означает сначала все равно принять, понимаете? Все равно сначала принять и любить, тогда твое влияние будет оценено, тогда ты можешь помочь. Потому что любовь укрепляет разум у всех. Если все, допустим, люди в стране начинают молиться за старших, у старших будет очень сильная... сильный разум. Так было в России, когда была война. Люди все молились за то, чтобы правители смогли справиться с нагрузкой. И они справились. Потому что вся страна молилась, все вместе были едиными. Разве правитель не совершал ошибки тогда? Совершал. Ошибки все совершают люди. Просто когда правитель совершает ошибки, больше от этого страдают. И когда он хорошие дела делает, больше счастья. Так устроен этот мир. То сверху, то ты больше делает всего. Но если люди все молятся за старших, тогда эта система становится очень сильной. Она тогда побеждает судьбу. А если все орут, кричат, визжат, тогда все разрушается. Вы знаете, что паникеров в войну расстреливали вообще? Почему? Потому что они разрушали атмосферу. Представьте, и так страшно. И кто-то начал орать, и все дальше... паники. Разум разрушается у людей. Они могут в атаку идти, если кто-то орет. Мы проиграли все. Он мешает. Мешает побеждать. Что с ним делали? Расстреливать. Почему? Не было выбора. Рот не заткнешь. Орет. Иногда приводили в чувство, если могли, паникеров. Паникеров означает слабый разум. Если человек бунтует, кричит, топает ногами, у него слабый разум. Он может при этом объединять вокруг себя таких же людей со слабым разумом. Человек должен терпеть свою жизнь, принимать свою жизнь, любить свою жизнь. Но если вы не верите мне, тогда езжайте за своим счастьем. Чунга-чанга. Синий небосвод. Чунга-чанга, лето круглый год. Чунга-чанга весело живет. Чунга-чанга песенку поет. Чудо-остров, жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто, чунга-чанга. Наше счастье постоянно. Жуй кокосы, ешь бананы, жуй кокосы, ешь бананы, чунга-чанга. Хотите, съездите, поживите чунга-чангой. Посмотрите, там будут такие же страдания, как и здесь, только другие. Другие. Допустим, в Европу люди приезжают, все чисто, прибрано, люди такие деликатно очень разговаривают, такие спокойные, добрые. О, классно, в рай попал. Человек думает, в рай попал. Все еще впереди. Поживи полгодика, посмотри, что это за рай. Мышление очень костное у людей. Они как о тебе думают, будут очень долго так о тебе думать. Поменять мнение очень сложно о себе. Отношения между людьми холодные, хоть и деликатные, но холодные. Дистанция большая. Трудно достучаться кому-нибудь. Трудно подружиться. Кто из вас жил в Европе? Согласны? Согласны. И И вот эта вот вся чистота, порядок, от нее постепенно начинает тошнить, потому что никуда не сходишь. В лес нельзя ходить, потому что нельзя. Туда это нельзя, то нельзя, по газонам нельзя. Это, Господи, как же жить русскому человеку? А у нас здесь все можно. Говорят, что у нас не свободная страна. Да у нас суперсвободная страна. Я когда в Лос-Анджелесе был, даже машину некуда поставить. И чтобы помереть, надо 10 тысяч долларов иметь. Иншуранс. А тут спокойно помираешь без проблем. Всяких 10 тысяч долларов. Понимаете, люди все скованы трудом там. Нельзя с работы уволиться, потому что ты остаешься все весь. Там, потому что все живут на этой ипотеке. Вот все люди в кредит живут. Работы нет, все, ты труп. У тебя нет жизни. Просто труп. И поэтому все трясутся из этой работы. А здесь уволился, нет проблем. Никакой иншуранс. Просто отлично. Свободный человек в России. Поехал в лес, там на природу ушел. Там все, все мое, и мы отсюда родом. Пошел туда гулять, сюда. Там не погуляешь просто. Я веточками деревьев лечу иногда. Я там в Америке, там человек заболел, я веточку ему оторвал. И мне говорят, ты осторожнее, 80 рублей, долларов штраф. Веточку оторвал. Страшное дело. Все, конечно, не как у нас, там гуси плавают под пруду, там лебеди, косули ходят даже по городу, по этому, по Лос-Анджелесу. Ну, там город такие, там в основном низкие домишки, там маленькие. Люди в целом живут так хорошо, состоятельно. Но жизнь очень скована. Жить очень тяжело в этом плане. Отношения далекие. Чтобы создать семью, надо 5 лет общаться друг с другом. Люди не верят друг другу, они ждут, общаются, смотрят, наблюдают друг за другом. Страшное дело вообще, очень тяжело. Но это их судьба, и им так нравится. Они сюда приезжают, видят там грубость, там бардак, грязь, Господи, нет, я назад. Там порядок, как бы все деликатно, но вот так вот свои. И вот и все это одно и то же, понимаете, там, вот когда здесь так привык туда приезжать, потом, Бог ты мой, как человеку тяжело становится психически. Понимаете? А здесь приехал, как мне одна рассказывала, говорит, я из Америки приезжаю, говорит, домой. Паспортный контроль, первый русский человек. И такая, ваши документы, я, Господи, родные мои. Наконец-то я дома. Никогда не меняйте то, что вам Бог дал, на что-то другое. Все будет... Внешне кажется хорошо, а внутри копнуть там еще хуже. Не надо, вот здесь хорошо, здесь родина, здесь как бы все нормально. Понимаете? Не меняйте. Иначе пожалеете. И там Чунга-Чанга тоже, думаете, там лучше, там свои приколы есть. Один мой знакомый поехал туда, в Чунга-Чангу, он там строительная фирма у него. Они, оказывается, вот надо перед ними там на задних лапках прыгать, чтобы они работали. Потому что там солнца много, они ленивые очень. И там кирпич положил, Чунга-Чанга дальше, полчаса. Ну, второй положил, опять Чунга-Чанга, там чай пьют, сидят. И он с ума там сошел с ними, работников местных набрал там. Капец у него был в голове. Вот тебе Чунга-Чанга. Тоже страдания от этого, другие страдания уже. Люди добрые, они не ругаются вообще, просто не работают и все. А что работать? Все растет на улице, пошел кокос, съел и все. И под деревом спишь. Квартира не нужна. Лето круглый год. И так далее. Ну, то есть, вот так вот. Человек должен выбирать свое. И идти дальше по нему, по своему пути.
Мы выбираем путь.
Выбираем.
Не надо не свернуть.
Не дергайся
потом. день. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти,
заносит. Все, замуж вышла, все, живи.
Обратного пути у жизни просто нет.
Поверь в мечту, поверь в мечту.
Не в мечту, а в цель. Это как там поет мечту, а на самом деле это в цель. Потому что там дальше будет приставочка. И в путь. В цель и в путь. Мечта не побеждает судьбу. Цель побеждает судьбу. И путь побеждает судьбу. Как доброту людей. И в путь свой поверь. Как в красоту поверь, как в доброту. Верь вот в это вот. Верь, что все будет именно вот так. Красота, доброта – это главное, что спасает. Гармония, любовь, уважение к старшим, уважение к младшим, уважение к равным. Не оболтус растет, а хороший человек. Уважение к младшим. Люди вокруг хорошие живут у нас в Екатеринбурге. Хорошие. Уважение к равным. Начальство, какое Бог дал, такое есть. Вот мы как бы получили то, что Бог дал. Там может быть еще хуже даже, чем здесь. Правильно. Мы же не знаем, что там. Вот как женщина, допустим, говорит, ой, какой муж у тебя хороший. Но ты видишь только снаружи. Она говорит, ну поживи, посмотришь, какой хороший. Знаете, то есть хороший всегда на стороне, вот чужой такой хороший. Вот. Олег Геннадьевич, вы, наверное, не ругаете своей женой? Да? Ругаюсь иногда. Тяжело тоже бывает. У всех все одинаково, мои хорошие. Все одинаково, но чужое всегда лучше, чем свое. Всегда чужие девушки лучше, мужчины чужие лучше. Человек не должен поддаваться на эти провокации. Оставайся там, где ты есть, в своей семье, в своей вере, чужая вера. Ой, какие веды, интересные знания. У вас тоже интересные. Просто, может быть, вы не повезло вам, не объяснили вам, как надо. Я когда начал христианство изучать, тоже много такого интересного очень нашел. Иногда слушаю проповеди христианские. Все везде хорошо. У меня мусульмане есть друзья тоже. Много мне интересного дают, знаний тоже. Разок на службу меня посадили на мусульманскую. Перевод из арабского начали переводить, из татарского. Все так было интересно, столько всего глубокого. Жизнь прекрасна, очень многообразна. У людей разные культуры, разные веры. Разные знания. И если человек просто по-доброму ко всему относится, он даже может в трудных случаях жизни победить судьбу. Трудный случай, например, в жизни, когда разные веры в семье. У кого вот у вас разные веры? Вот у вас одна, у мужа там другая, или у жены другая. Это трудная ситуация в жизни. Фанатики разрушают семьи в этой случае. Фанатизм страшный. Вот если одна вера, фанатизм не разрушает семью. Ну, поругались там, что-то друг другу там поспорили. Ну, в целом, как бы одна. Но если разные веры, то только любовь может спасти семью. Фанатизм здесь неуместен. Нельзя фанатеть. И даже если наставники говорят, бросай он другой веры, не слушайте. Это тоже фанатизм. Любовь выше всего. Она дает гармонию, дает знание, мудрость. Нельзя разрушать семью ни при каких обстоятельствах. У меня был случай, одна женщина, она уехала в мусульманскую страну, но она христианка. И она слушала тогда мои лекции. Она что сделала? Она сохранила как бы свою веру, но при этом договорилась, что она будет в мусульманских одеждах ходить, все делать, как мусульманка будет, но при этом в своей вере оставаться. В какой-то момент она не выдержала, вернулась назад, убежала от всех, от мужа, от детей, от всех убежала. Ко мне пришла на лекцию, посетила, пришла ко мне. Говорит, не могу там, тяжело мне. Я говорю, ну это ваша судьба. Вы оставили, муж хороший человек, говорит, очень хороший. Родственники хорошие, хорошие, дети хорошие, хорошие. Все мусульмане. Я говорю, ну это ваша судьба, моя хорошая. Вот примите свою судьбу. Поехала назад. Отдышалась немножко, поняла все, поехала назад. Но принимать уже, не терпеть, а принимать. Это разные вообще жизни. Терпеть и принимать, это разные жизни. А если люди не терпят, а принимают сразу, и еще и понимают, что Бог и там, и там, и там, везде, то тогда вообще будет супер. Никакой трудности вообще не будет тогда. Почему? Потому что любовь выше всего. Если любовь в самом начале, как основа отношений, даже люди разные, то же самое, не только ведь разная вера, а разные национальности. Очень сильно отличается жизнь, мышление. Допустим, у человека восточная национальность, у другого западная, муж с женой. Понимаете, разное мышление, разное восприятие мира. Я уж не говорю, когда разница огромная, там европейцы, китайцы, это вообще как небо и земля. Когда, ну, вообще люди как бы разные формации живут. Там, понятно, китайцы, японец еще куда ни шло. Угу. Как правильно в межрелигиозных браках. И могут быть межнациональные, такая же тема точно. Потому что, смотрите, надо понять, что даже люди иногда бывают вообще неверующие, но бывает еще такое понятие, как национальная культура. Вот, допустим, здесь, в России, национальная культура – это христианство. А, допустим, в Казахстане национальная культура – мусульманство. А в Китае буддизм – национальная культура. Хотя они сами по себе атеисты, ну, китайцы, коммунисты. Но они все равно, какие они коммунисты? Буддистские. То есть у них там традиции все буддистские. У нас христианские традиции, в Казахстане мусульманские традиции. И человек, допустим, он казах, допустим, казах, и русский. Допустим, у него все равно христианские традиции в это, а у него мусульманские. И даже все, орнамент одежды, ну как бы украшение квартиры, допустим, если она мусульманская традиция, у нее узорчики такие нежные будут, а у него как бы по-другому восприятие. Ему надо будет принять ее, потому что девушка под себя украшает квартиру. У него будет восточный стиль квартиры, потому что она, допустим, там выросла, она ей так нравится. Это ее природа, ее характер. Понимаете, да? Ну, то есть надо принимать, учиться друг друга. Даже если вера, допустим, у вас одинаковая, есть еще культура национальная. Она тоже связана все равно с верой в конечном счете. Даже медицина с верой связана. Знаете об этом? Медицина бывает атеистическая, это аталлопатическая медицина. Это связано с атеизмом, вера-атеизм. Бывает медицина китайская, индийская. То есть это разные виды веры. Даже христианская медицина бывает. Вот, допустим, траволечение, все это вот христианская медицина, вот наша земская медицина. Она основана на христианских традициях. Понимаете, а есть индийская медицина, китайская. Это все на разных видах веры все основано. И поэтому там философии разные и все прочее. Все это надо принимать. Это нормально все. Не надо антагонизировать с этим миром. Видите, он по-своему Бога понимает, он понимает там тоже. классно же так жить, да? А ругаться плохо. Нас уже просят заканчивать. Все сели прямо. Время прошло. А, нет, ну как? Погоди, Максим, погоди, заканчивай. У нас полдесятого заканчивать. Слышишь, Максим? Полдесятого заканчивать. Время 9. Ты это имел в виду? Или что? И мы должны в 9 заканчивать сегодня. Куда убежал? У нас еще полчаса. У нас что, сегодня раньше мы заканчиваем, что ли? Время 9, полдесятого лекция заканчивается.
Просто не с учетом того, что вы потом будете раздавать все вот это вот дело. То есть в 9.30 начинается уже сеанс тут.
А, в 9.30 сегодня сеанс, надо еще с учетом апельсинов, цветов и всего остального. Надо, ну, сегодня просто в 9.30 уже начнется здесь это. Мертвые не потеют. Ладно, хорошо, все сели прямо. Хороший зал, правда ведь? Уютный, хорошо здесь. Кресла хорошие, освещение хорошее, всех видно. Все сели прямо. Ну, давайте пару вопросов. По лекции. Ну, ваш вопрос. То так, нечестно будет. Пророки, завтра пророки, да. Но то иначе вы завтра не придете, сегодня пророки расскажу. Надо же оставить еще что-то на завтра. Ну вот девушка потянется. Надо ей ответить на вопрос.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, как победить судьбу по отношению к больному ребенку? Вот как вот в этом случае?
Какая болезнь?
Аутизм.
Обращайтесь к нам. Надо еще раз обратиться, потому что новая методика появилась с семенами. Скажите еще раз, чтобы вам семена поставили. Сейчас мы всех будем поднимать с этой болезнью, потому что очень хорошие результаты пошли. Угу. Вот с ушами, вот семена в уши ставить. Угу. Вот так и побеждать. Видите, вы спросили и получили сразу ответ. Молитесь, попрошайте, ищите. Запомните, болезнь связана с напряжением. Лечение означает вода, деревья, крупные животные, длительное движение, земля, все, что расслабляет человека, зеленая пища, зелень тушеная расслабляет, все, что расслабляет, то и побеждает судьбу. Болезнь связана с напряжением человеку, надо расслабить, снять напряжение.
Спасибо.
У нас есть сейчас способ, как на регуляцию через уши влиять. Вот я себе сначала помог, понаблюдал себя полгода, понял, что сильная штука, и начал другие болезни смотреть. Первое, конечно, это дети. Начали с этим работать. Психические заболевания тоже. На первом месте люди страдают сильно. Начали смотреть. Думаю, что скоро много разных заболеваний через уши будем лечить. Методика дешевле, чем остальные. Что не надо много наблюдать человека там. Ваш вопрос? Да.
Не увидел.
Ну вы же рядом, вы же с ним у него есть.
Я только есть.
Ну так вы такая хорошая, так это стоит того.
Спасибо большое, Геннадий. Я просто хотела спросить, вот он изранен этим событиями, всеми, которые произошли в его семье. И я хотела вот спросить, это влияет на то, что вот он тормозит в своем росте? Не может у него какого-то, вот, не склеивается, не сработает.
Молитва нужна, молитва. Он будет расти и развиваться. Молиться надо.
Много?
Не так много, нормально. Средне.
Час хватает?
Да, час хватает. Торгуется судьба. Ну, бывает, женщины иногда торгуются.
Будет, да, прогресс у него?
Однозначно. Будете молиться, конечно.
Спасибо большое. Хотела это знать.
Ну, вот сзади девушка.
Олег Геннадьевич, а если человек неверующий, то есть он не религиозный?
Ну и что? Это его уровень развития. Есть 5 стадий развития человека в вере. Первая стадия развития – это атеист. означает, что он не понимает, как устроен этот мир. Все. Это нормально, это его уровень развития, это нормально. Вторая стадия...
Уходил в религиозную школу.
Значит, не, это вторая стадия уже, называется нравственный атеист. Это у нас в России были там, если петь нам о родину, как не петь о судьбе. Отдаем ее любимой отчизне своей, учебу и труд. Ну, то есть нравственный атеизм. Ну, то есть означает, нравственность есть, Бога нет. То есть энергии Бога есть, Бога нет. Нравственность — это энергия Бога. Вот, дальше следующая стадия развития, вот мы говорим о стадиях развития. Следующая стадия развития — это ритуальный теизм. Ну, то есть это означает, что человек верит в Бога, но он ничего не делает. Просто ходит, он как бы верит именно в ритуалы. То есть он как бы свечку ставит, крестик носит, делать ничего не хочет. И он верит, что Бог поможет. Ну, то есть он Бога верит как в слугу, то, что он должен помогать все время, служить. Не он хочет Богу служить, а Бог ему должен служить. И он в это верит. Это называется ритуальный теизм, следующая стадия. То есть человек делать ничего не хочет для Бога вообще, но верит, что Бог ему поможет. Следующая стадия – это теизм. Это означает, что человек, он уже хочет служить, он как бы верит в Бога и побеждает судьбу. Это следующая стадия. И последняя стадия – это стадия называется духовная жизнь. Человек на духовную платформу встает. Он встает выше вот, чисто религиозных представлений. Потому что религиозные представления, они все равно человека ограничивают. Говорят, здесь правильная вера, здесь неправильная. То есть есть догмы определенные, как человека в костное пространство такое вводят. Допустим, это грешники, это праведники, он делит людей там. Но духовно развитый человек, он всех любит. Он понимает, что и там Бог есть. Он людей не делит. Он как бы просто по-доброму ко всем относится. Это вот самый высокий уровень развития личности, но он нельзя имитировать. Нельзя. Ну, то есть, какой бы человек ни был, доброта побеждает. Вот, допустим, атеист, ничего страшного. По-доброму относимся, становимся атеистом человеком.
Какому чему развиваться?
Добротой. Доброта ваша приведет к тому, что начнет лекции слушать. Он от вас перемет ваше. Когда солнце восходит, тени все исчезают.
Спасибо.
Атеизм означает тень. Что? Крещенный, не крещенный означает теист, не теист. Человек покрестился, значит уже теист. Ну пусть покрестится. Ну а что, конечно. Ну вы меня лучше не спрашивайте об этом. У вас есть ваша вера, сходите в храм, вам все скажут. В плане, что можно, что нельзя, как бы в вашей вере это в ответ даст вам священник. Я не специалист же в этом вопросе. Допустим, меня можете спросить, а как, допустим, пломбу в зуб ставить? Я не знаю, потому что я не специалист. Также там ритуалы есть, особенности какие-то. Нормально это надо там узнавать по местности. Все. Наша цель – это нравственность. Мне люди спрашивают, Олег Геннадьевич, мне мой наставник запретил на ваши лекции ходить. Что мне делать? Я говорю, не ходить на мои лекции. Почему? Потому что вы уже развились до веры. Вам не нужны уже мои лекции. Дальше двигайтесь. Развивайтесь дальше. Мы с вами временно встречаемся. Я временная часть вашего пути. То есть пройдете этот путь, дальше идите, не останавливайтесь. Идите вверх. Сели прямо. Сильно слушаем тех, кто молится. В этом наше спасение. Сильно слушаем. Мы должны молиться не только за свою судьбу, а также за судьбу своей страны сейчас. Потому что испытания начались. Сейчас будет тяжело жить. Но мы должны сражаться за свою судьбу, своей страны. Мы же один организм, да? Как войну же люди взяли все вместе и победили. Так и мы должны. У нас есть еще время, мы можем победить судьбу. Надо точно так же добротой, верой, гармонии, сотрудничеством друг с другом, побеждать судьбу. Не злиться, не ругаться, сейчас уже не то время. Объединяться, дружить, любить.